Здесь есть ограничения. Допустим, меня не могут спрашивать о ритуалах как какой-то конкретной вере. И сравнивать веры тоже нельзя. Ну, то есть можно только спрашивать, а что такое вера там. Ну, то есть я не буду отвечать на вопросы, связанные с конкретикой по поводу каких-то моментов философских там и так далее. Сравнительные какие-то анализы не буду проводить. Вот это вот хорошая вера или плохая, тоже не буду такие вопросы отвечать. Просто общие вопросы по вере.
Хорошо, спасибо большое, Олег Геннадьевич. Тогда мы начнем с Тюмени. Тюмень, у Руслана интересный вопрос. Так, Руслана. После Русланы, пожалуйста, готовьтесь. Сочи, Сочи, Вероника.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, да, я вас слушаю.
Хотела спросить у вас, как понять, веришь ли ты или нет искренне в Бога. Просто меня посещают сомнения в моей искренности постоянно. И вообще, верю ли я на самом деле или нет, меня порой ну, доводит, в общем.
Надо понять такую вещь, что вера — это процесс, который развивается в сердце человека. Это фактически означает видение. Ну, то есть вера означает духовное видение. Человек должен почувствовать Бога. И почувствовать Бога очень сложно. И это не касается только вас, а вообще всех людей в этом мире. Чувствуют Бога только святые люди. Вера — это означает процесс, путь, процесс познания. Вот, допустим, верю я в Бога как бы или нет. Но все зависит от того, что вы под этим понимаете. Допустим, я возьму себя. Я чувствую, что Бог существует. У меня есть много подтверждений этому, и в сердце у меня есть какая-то определенная связь. Вот. Но понимаете, некоторые люди, они видят Бога, прямо его чувствуют, и он и лично с ними общается, им дает какие-то задания, как, допустим, Моисей или, допустим, Мухаммед. Это пророки. Ну, то есть, другими словами, вы хотите, вы сейчас немножко как капризничаете, такое есть понятие, капризничать. То есть вы хотите, чтобы Бог вам как бы сразу раз и открылся, как бы, но Бог это не то, что парень молодой, с которым можно покапризничать, понимаете? Бог, он открывается только тем, кто достоин. И это процесс жизни, много жизни нужно прийти к этому, чтобы Бог как-то показался. Но если, допустим, Бог вам не показался еще, и вы его не чувствуете, то это означает верю, не верю. То есть верить можно только в то, что ты видишь. Понимаете, вот это слепое, я типа верю. Потом, а во что ты веришь? А не знаю. Просто верю, потому что вот я хочу верить. Но это глупо. Ну, то есть вы хотите постигать Бога. Вот постигайте, это хорошо. Но пока вот в этом постижении вы прошли определенный путь, в котором вы не понимаете, он есть вообще или нет. Но это нормально. Я вот, допустим, если где-то не был, я этого не понимаю. Понимаете, у нас есть какие-то, допустим, критерии. Ну, допустим, я не был никогда в Африке, но я считаю, что она есть, потому что ее на карте нарисовали, там люди какие-то были в Африке, туда самолеты летают. Ну, есть много подтверждений, да? Теперь, если сравнивать вот это утверждение с Богом, ну, то есть есть священное писание, есть какие-то люди, которые точно так же, как люди бывали в Африке, некоторые люди видели Бога и чувствовали Его. Вот. Некоторые люди летают к Богу, вот это описано в священных писаниях, они уходят в духовную реальность. Ну, то есть то же самое все, только почему-то, ну, так как Бог дальше, в это не так сильно верится. Ну, Африка, вот она рядом, то есть можно слетать, если ты не веришь. Но я никогда не был. Я тоже могу сказать, у меня какие-то сомнения по поводу Африки. Конечно, будут сомнения, потому что я там не был. Но если вы как бы были в Африке, то у вас нет сомнений. Вы говорите, я была в Африке, я верю, что Африка есть. Вот. Так же и Бог тоже, когда Он покажется, вы будете верить. Когда вы почувствуете, какие вы молились, допустим, и у вас получилась победа над судьбой, тогда веры будет больше. Но если вы хотите просто раз и поверить в Бога, ну как бы, вот я тоже раз и поверил, что Африка есть.
Ну, как бы... что это зависит от меня, то есть вина во мне, что...
Это от вас зависит, от вашей жизни, то есть вы просто, это называется, ну, неправильно поставить дистанцию себе. Ну, допустим, я решил пойти в Америку, да, или еще куда-то там, ну, пошел, решил пойти куда-нибудь в Индию пешком. Ну, думаю, за 2 недели дойду. Иду, иду, что-то 2 недели прошло, и там... даже близко не пахнет Индией. Вот, и я думаю, блин, я вообще как бы приду туда или нет. У меня возникают сомнения, потому что я поставил себе не ту дистанцию. Вот чтобы прийти к Богу, нужно много-много жизней. Понимаете? А вы хотите за 5 минут его почувствовать. Вот в этом ваша проблема.
Просто когда я спрашиваю людей, да, вот допустим... Тот человек, которого я об этом спрашивала и которому я доверяю, она мне уверенно в этом говорит. И мои родные, допустим, она говорит, да, я знаю это, я точно в этом уверена. И они, допустим...
Ну, не факт, не факт. Знаете, люди говорят уверенно, но нужны подтверждения. Вот, допустим, если ты молилась, и вот реально вот события так встают, что вот прямо точно-точно... Вот это только из-за молитвы. Вот, допустим, у меня есть такие подтверждения. Вот человек уходит из жизни, мы начинаем все вместе молиться. И в тот момент, когда я в сердце чувствую, что он будет жить, в это время он начинает дышать, реанимация. Он потом синхронизируемся, так и есть. Вот это называется подтверждение, понимаете? У тебя уже нет сомнений. Бог как бы сработал в сердце, он услышал молитву, и это сработало. Вот это дает веру. Ну, вера означает, что ты что-то видишь, чувствуешь, понимаешь. Но если человека вера основывается просто на измышлениях, то даже если эти измышления идут из священных писаний, все равно вера может пошатнуться, потому что у тебя нет опыта, нужен опыт. Понимаете? Поэтому, как бы вы говорите, сегодня верю, завтра настроение поменялось, не верю. Один человек говорит, есть Бог, другой такой уверенный. Если взять атеисты, есть же уверенные атеисты, они говорят, да какой Бог вообще, Вселенная взялась, возникла из большого взрыва. Она сама, все само производится, все как бы само меняется в этом мире, без всякого Бога. Вы это все сочиняете, это вам для успокоения нервов. Ну как бы, какие возражения? Вот как вы сможете аргументировать это? Люди, вот там есть передачи всякие, там беседа с атеистом, и они что-то беседуют, беседуют, и все равно атеист остается при своем мнении, а верующий при своем. Понимаете, то есть, другими словами, если все было так просто, если Бог ходил по улице, то тогда чего тут не верить, как бы сложно не поверить. Но если он по улице не ходит, то тогда это целый путь. То есть его почувствовать можно только в сердце. Реально Бог предстает перед кем-то. Это описано в Священных Писаниях. Но это еще более далекие дистанции, куда надо пройти. И может быть он психически больной, этот человек. Как, где мне доказательство вот сейчас, что Бог есть? Понимаете, там Богу надо много сделать как бы утверждений, поступков, чтобы человек реально понял, точно он есть. Понимаете?
Просто давали же определенные знаки, и я понимаю, что это знаки, но я не понимаю, почему до меня-то не доходит, что...
Да, ну, потому что такие сильные знаки, может быть, это так, а может быть, нет. Понимаете, то есть вы просто встали на путь, вы решили, хочу изучать, есть Бог или нет. Это называется духовная практика. Вот вы на этот путь встали. Вы хотите вот сейчас прям получить ответ, что типа, о, я почувствовал, что Бог есть, это по Его милости происходит. Это вам надо служить Богу, молиться. Ну, то есть, когда вы будете достойны, вы почувствуете сильнее Бога. А так вот просто, знаете, типа, я хочу с президентом страны встретиться. Ну и что? мало ли что ты хочешь. А Бог это же не президент страны, он президент всех миров, понимаете?
Спасибо, Виктория.
Так, спасибо. Дальше Сочи. Сочи, Сочи. Обещала девушка коротко сформулировать свой вопрос. Если Наиля тоже пришла в Сочи, то после Вероники сразу Наиля. Тоже хороший вопрос.
Мы с мужем находимся в разных полных традициях. Я так понимаю, между двумя людьми обязательно должен быть Бог. Но из-за того, что мы по-разному принимаем миры, вот эти, да, вот внутренние, нам очень сложно соединиться друг с другом, то есть углубиться в отношения. Вот, необходимо ли нам вообще углубляться, и как мне, может быть, уйти вот как, для того, чтобы его поддержать, Бог и Бог. Либо просто идти уже по тем путям, по которым мы уже шли, вот я в своей, ты в своей. И возможно ли при этом нам гармонично строить отношения?
Понимаете, как бы люди, которые не сильно понимают, что такое вера, они очень сильно убеждены, что они идут в разные стороны. Ну, допустим, у вас такая-то вера, у меня такая-то вера. Люди, вот, которые вот не сильно понимают, что такое вера, они думают, что в разные стороны идут. На самом деле вера – это всего лишь методология. Ну, допустим, методология изучения одной и той же личности, понимаете? Ну, то есть, допустим, у нас такая-то школа, допустим, изучения, у них такая-то школа изучения. И у нас возникают философские диспуты, но при чем тут любовь? Ну, то есть, если, допустим, мы рассуждаем друг с другом по поводу того, как лучше прийти к какой-то личности. Кто-то говорит, надо вот такой дорогой идти, кто-то такой. Но любовь от этого не страдает. Если любовь страдает, это значит, что у вас неправильное представление о вере. Потому что вы воспринимаете веру как определенное ограничение. Ну, то есть, если, допустим, я верю вот так, значит, все остальные для меня люди – это просто тараканы. Ну, то есть, они тупые. То есть, они вообще не понимают, для чего они живут, зачем они живут, как они живут. Понимаете, вот такое восприятие веры само по себе тупое. Оно очень ограниченное, потому что они, такие люди, ограничивают Бога. Ну, то есть, они считают, что Бог, он любит только нас. А вот их не любит. Понимаете? И если там кто-то себя считает святым или его считают святым в другой вере, то это еще с этим надо разобраться. А вот в моей вере все святые. Но это же ограничение. Ну, то есть человек ограничен, он ограничен вот таким восприятием мира. Является ли это проблемой веры? Так вот, знаете, что ограничения, которые вы испытываете в отношениях, не являются проблемой ваших вер, а являются проблемой вашего развития. И это касается всех людей. Это называется жизнь в страсти, понимаете? Люди в страсти, они очень фанатичны. Вот если, почему люди в страсти вообще они не открывают сердце друг другу? Вот вы говорите, нам очень трудно открыть сердце друг другу. А большинство людей вообще никогда этого не делало. Вот люди живут муж с женой, они вообще к сердцу не лезут. Они даже боятся там сказать, какие грехи они совершили друг другу. Они вообще в сердце не лезут. Они просто вместе детей воспитывают там, на работу ходят и говорят о каких-то потребностях в жизни. Но чтобы копнуть в глубину, там, какая у меня вера, это же, представляете, как сложно. И причина заключается в том, что люди в страсти, они очень ограничены в восприятии мира. Они находятся в состоянии двойственности. А двойственность означает черно-белое. Вот, допустим, у тебя такая вера, все, значит, ты чужой человек, у тебя другое восприятие мира, ты вообще другой человек, и у тебя вообще другой Бог, и так далее. То есть, черно-белое, очень, очень глупое такое, недалекое видение проблем, процессов, которые происходят в этом мире. Теперь давайте возьмем людей в благости, допустим. Да? Вот человек в благости, он различает между верой и практикой. духовно, ритуалами. Ну, допустим, если тебе нравятся вот такие вот ритуалы, допустим, там, ходить в такой-то одежде, ходить в такой-то храм, повторять такие-то молитвы, участвовать в таких-то религиозных праздниках. Ну, классно, я тебя люблю, я с собой буду ходить и участвовать. И мне тоже вот нравится, люди вот плачут по Боге, супер. Люди смеются по Боге, супер. Я рад, что вот у людей есть вера в Бога. И я с ним хожу, как бы я иду навстречу, уступаю. Вот если он не хочет мне уступать, значит, его развитие не такое сильное. Ну, ничего страшного, разовьется со временем. Я уступаю, потому что я развитый человек. То есть я хожу с ним везде. Но восприятие Бога, вот как бы, как я вижу Бога, вот как он мне предстает передо мной, это зависит от вкусов, понимаете? И здесь уже ничего не поменяешь. Вот, допустим, кто-то видит Бога таким, а кто-то таким, но он предстает перед всеми и так, и так. То есть Бог многогранный, он может и так предстать, и так. Он не то, что ограничен. Мы ограничиваем Бога сами. Понимаете? Вот, допустим, кто-то говорит, я твою жену видел вот в таких-то одеждах, она вот так-то выглядела. Не может быть, моя жена, да никогда на свете. Вот, потом раз он фотографию, блин, точно моя жена, а чё, почему она так выглядела? Ну и потом жена говорит, а я вот ходила, там, вот, там такой концерт был, там надо было так одеться. Я так вот оделась, потому что там так надо было. О, ничего себе, первый раз вижу тебя в такой одежде. Понимаете, то есть если люди могут в разных одеждах ходить, что Бог не может? Вот. Он может в разных одеждах по-разному говорить со всеми, в зависимости от того, как мы его воспринимаем. Но проблема же не в Боге, понимаете, а проблема в том, что вы ограничены возможностью принимать чужое мышление. И это ограничение касается не только веры, понимаете, люди в страсти, они вообще не могут ни с чем соглашаться. Или ты будешь, как я вот понимаю, жить со мной, или пошел нафиг. Понимаете, вот так живут люди в страсти, и поэтому они друг другу в сердце вообще не лезут. Они боятся поперек встать. Понимаете, и живут как каждый сам по себе. Почему? Потому что очень трудно соглашаться с чужим. С чужим с чем-то соглашаться может только человек благости, потому что он понимает, что любовь, она как раз и связана с тем, чтобы ты можешь соглашаться. Вот в этом любовь. Допустим, мне говорят, я люблю тебя как человека. Ну хорошо, если ты любишь меня как человека, полюби во мне самое ценное. А у меня самое ценное — это вера в Бога. Вот полюби это. Не, это не твоя вера в Бога, это ты падший. Ты не знаешь, что такое вера в Бога. Но я тебя люблю. Тебя падшего я люблю. Да что это за любовь такая? Никакой любви в этом нет, это унижение. Вот, если ты любишь, тогда ты просто признай, что я имею право идти к Богу по-своему, и изучать его, как я считаю нужным, и воспринимать его, как я считаю нужным. Если я ошибаюсь, ничего страшного, Бог меня поправит. Это наше отношение с ним, а не с тобой. Но если ты начинаешь решать, кому как идти к Богу, вот здесь уже начинаются проблемы. Понимаете? И это означает страсть, фанатизм. Это не означает вера. Вера тут вообще ни при чем. Я знаю много верующих людей, которые вообще никого не осуждают. Вот так ты веришь, супер, отлично, а вот что ты делаешь для Бога? И вот здесь уже начинаются беседы. Я как-то ехал с одной православной монашкой в одном купе. Она заходит, такая села в обычных одеждах. Я говорю, вы, наверное, монашка. Она такая, ну да. И мы начали с ней общаться. Много говорили, часов 5, наверное, подряд. Вот как они там практикуют, как мы практикуем, что общего. И все беседовали, столько интересного я узнал, хорошего. Никаких не было вот этих, как бы, фу, как бы, типа, не подходи ко мне, ты меня оскверняешь. Понимаете, это признак ограниченности человека просто, и все. Осквернять может просто пьяница какой-нибудь или грязный человек, просто вонючий. Понимаете? Но если у тебя другая вера, в чем тут осквернение? Ты просто по-другому воспринимаешь мир. Вот и все. И здесь любовь, кстати, не мешает. Наоборот, здесь много почвы для взаимодействия, потому что противоположности дополняют друг друга. Если мы правильно воспринимаем мир, идет взаимодополнение. То есть мы много узнаем интересного, как можно еще служить Богу. Каждая религия имеет свой опыт уникальный. Но у вас проблема не в вере, как вы говорите. У вас проблема в вашем развитии. Вы не развитые люди. Вы не можете просто любить то, что человек любит близких. Вы хотите, чтобы он был такой же, как вы. Это признак страсти, это двойственность. Нельзя мужика сделать таким же, как женщина. Женщину, как мужика. У женщины всегда свои интересы будут, у мужика свои. И это непересекаемо. Только любовь любой людей пересекает. У женщины будут свои, как бы, взгляд, свои дела. Ну, вы скажете, ну при чем это? А при том, что даже в этих вопросах у вас будут ограничения, если вы неправильно воспринимаете мир. И то, что в вере. Вы скажете, что ты со мной не хочешь в кино сходить? Да ему не интересно это, у него другой интерес. Ну, ты не хочет. Но если он любит, он пойдет ради вас. Вы скажете, ты меня не любишь, но вы его любите. Если вы любите, вы поймете, почему он не пошел. Ну, то есть в любом случае любовь означает, что кто-то уступает. Но если вы не уступаете, значит нет любви просто, и все, вы ограничены в понимании вещей. Ну все, тогда в чем проблема? Проблемы нет, значит. Почему вы сказали, надо уйти кому-то? Не говорила? Ну, мне послышалось, значит. Это хорошо. Ну, разобрались? Развивайтесь как личность.
Спасибо. Так, Наиля, также с Сочи. Надеюсь, она подошла. После Наили, пожалуйста, из Москвы, группа Зары, Виктор Афанасьев.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Я по рождению мусульманка, но в 30 лет я приняла православие. И вот так, помню. И у меня вот постоянно идут какие-то такие моменты тяжелые. У меня 7 внуков, 3 детей, и получается, и у них, и у меня, может, это зависит.
Ну, смотрите, вот, допустим, вы учились в одном институте, да? Учились на врача, допустим. Потом решили переквалифицироваться на педагога. Видите, даже здесь проблемы. Люди говорят, а что ты же на врача училась. Студенты встречаются, ваши врачи и знакомые. Говорят, да ты же с нами, вот ты хотела быть врачом. Ну, смотри, мы уже врачи, а ты что-то стала преподавателем. Отстой какой-то вообще. Ты что вообще? Вот, понимаете, то есть люди ограниченные, они не понимают, что и врачом хорошо быть, и преподавателем. Вот. Ну, разный вир – это просто разные институты духовного знания. Вот один человек так идет. Просто это более сильно расширяется на жизнь. Есть даже, допустим, учебные заведения, в которых, ну, они сильно расширяются на жизнь. Допустим, есть такое Суворовское училище. Там уже все, ты должен одежду определенную носить, определенным строем ходить, у тебя режим дня, ты не просто учишься там, у тебя вся жизнь меняется фактически. И ты должен верить, любить родину, чтобы там учиться. Понимаете, то есть иногда учеба, она трансформирует жизнь. И вот это и есть та учеба, которая называется вера. Ну то есть называется даже не вера, а духовная практика. Ну, то есть это учеба, которая трансформирует всю жизнь, но в этой трансформации жизни нужно быть очень внимательным. Допустим, человек в Суворовском училище учится, он встречается с другом своим, и он говорит, я в Суворовском училище учусь. Тот говорит, ну и что? А я в политехе учусь. Тот говорит, ну ты это же отстой, посмотри на меня, у меня шинель, там, у меня все как бы, я смотри, какой я стройный, сильный. Мы занимаемся там боевыми искусствами. Хочешь, я сейчас по морде дам, и ты увидишь, в чем разница между моей учебой и твоей. И начинается вот это вот сравнение. Это означает, что человек просто недалекий, он недоразвитый. Ну, допустим, две ящерицы встретились. Одна, допустим, такая цветная, а другая зелененькая. И та цветная. Ха! На нее такая распушилась вся. И зелененькая. Смылась, она думает, я что-то не достаю, как бы не дотягиваю до ее развития. Ну, вот она такая, у нее эти ёршиком такие, как бы это, ну, дикобразик такой. Понимаете, это смешно. Это животный уровень развития человека, понимаете? Животное восприятие мира. И когда кто-то на животном уровне находится, вот, допустим, ну, допустим, маленький ребенок орет. Вы что, как бы его проклинаете за это? Нет, говорю, там раз, сись, удали ему. Он такой успокоился. Если человек точно так же, он как бы на вашу веру орет, он на животном уровне находится, он не соображает ничего в этих вопросах вообще. Ну и не обращайте внимания, улыбайтесь, говорите, конечно, лучше такая, лучше мусульманская вера, чем православная, однозначно. Ну, как бы говорите людям то, что они хотят слышать. Общайтесь на их языке, ходите с ним на их духовные программы. Почему бы нет? Они там Богу молятся, вашему Богу, просто по-своему. В чем проблема? Проблема у вас в голове, видите? Если вы правильно все воспринимаете, вы не будете обижаться ни на людей, не будете, ну, как бы чураться их там. Я туда не пойду, я теперь православный. Ну, сходите, посмотрите, они тоже Богу молятся. И все хорошие люди. Я ходил в православную мечеть, в мусульманскую мечеть, и общался с наставником мусульманским, и мне переводили даже с двух языков, с татарского и арабского, всю службу. Два переводчика сидело прямо сразу, специально для меня. Ну, мне очень понравилось, классно. Они потом меня накормили там, пообщались со мной. Вот супер просто, впечатление неизгладимое. Понимаете? И также меня мой знакомый провел на православную службу тоже. Я прямо там они поют, да, меня прямо перед ними поставили, а все остальные дальше там стояли. Хотя я не православный. Мне такое почетное место предоставили. Вот. Тоже очень хорошее впечатление. Супер. Понимаете? Никто не как бы он не православный, вон отсюда. Таких там не было людей. Кто-то, конечно, стоял так. Но это означает, что его уровень развития, вот он такой, значит, вот, как собачка, знаете, она чужого увидела. Сразу вот так вот. Ну, хорошо. Есть собачки, есть люди. Ну, есть люди, которые недоразвиты. Они тоже, знаете, в деревню один человек в монашеских одеждах пришел, ну, как бы в другой вере. И они такие спрашивают его: а вы кто? Он говорит: а я инопланетянин. Они такие: вау, инопланетянин. Он одежда просто в других одеждах пришел, другая прическа. И они поверили, что он инопланетянин. Ну, деревенские люди. Нормально. Ну, воспринимайте это таким образом. Вот они так: там у тебя такая вера. Ну и что? Ну, значит, они недоразвитые. Ну и что? Что теперь умирать? Застрелиться вам? Вот ребенок орет, плачет. Надо застрелиться или что? Вы просто поймите, что многие люди в каких-то вопросах недоразвиты. Но не воспринимайте это как-то серьезно, слишком близко к сердцу. Я когда маленький был, меня грузином называли. Меня назовут грузином. Я не грузин! И такой прибегаю, плачу там. Я не грузин! Вот маме, мама, да ты не грузин, все нормально. Сейчас я думаю, ну и что, подумаешь, грузин, классно же. Такая классная нация, что-то такого. Надо было мне сказать, да, я грузин. И все, и классно. Вот. Просто недоразвитость, и все.
Все. По одному вопросу давайте, пожалуйста, это у нас время уже. Давайте.
Что, пора лекцию начинать, да?
Да, хорошо, давайте, Олег Геннадьевич, полчаса уже прошло, мы уже собрались. Остальные вопросы тогда после.
Ну, в принципе, мы уже начали, давайте продолжим. Ну, то есть идея заключается в том, почему я вообще решил вот почитать этот семинар, потому что очень много проблем в понимании, что такое вера. Вообще тут колоссальный пласт вообще таких трудностей, потому что это, ну, все, чем ближе к Богу, тем сокровеннее, понимаете? Когда зона внутренняя, психическая у человека очень сокровенная, он даже слушать не может вообще рассуждения, которые чуть-чуть отличаются философски от его рассуждения, ему он не может это терпеть. Почему? Потому что очень сокровенно все, понимаете? Иногда человек говорит, и кажется, что он вообще непонятно, что говорит. Понимаете, эта зона такая, во-первых, зона очень сокровенная и тяжелая для восприятия, потому что она касается любви. Вот все, что связано с Богом, это касается любви, а все, что касается любви, это очень тяжелая зона для восприятия. Ну, допустим, женщина любит своего мужа. Ну, любит мужа. Не дай Бог ему там чуть-чуть намекнуть, вот девушка красивая. Она и он начинает трясти. Не то, что она плохо к девушке к этой относится, просто тема сама такая очень тяжелая. И она такая, да, красивая, согласна. А это вообще ее подружка. Вот. Но как только касается ее личной вот любви к мужу, ее вот это восприятие внутреннего, она не может это выдержать. Ей очень тяжело воспринимать, что мой муж там говорит, что какая-то женщина другая красивая. Я даже не хочу смотреть на него после этого. Понимаете, так сильно эта зона ранит. Все, что связано с любовью, это очень ранимая зона. И когда, допустим, я вот люблю Бога, я ему вот так вот служу, вот так для него наряжаюсь, а там кто-то, допустим, по-другому наряжается, вообще не оскорбляет Бога, моего Бога таким образом. Или, допустим, маленький мальчик к папе подбегает, ему в колено набил ему. Девочка, дочка подходит, говорит, ты что папу бьешь? Он говорит, я его не бью, я с ним сражаюсь, я его так люблю. Вот, она говорит, что это за любовь такая? Ты его побил сейчас в колено. Это не любовь вообще. Бить папу надо вот так. Она подошла к нему и другую ногу обняла ему. Папе другую ногу обняла. Вот, а он ту ногу, которую он как бы тоже обнял сначала, потом по ней постучал. Как бы у него такая любовь мужская. И папе нравится, он обоих по головке гладит, потому что ему нравится и как сын его любит, и как дочка любит. Он как бы понимает, что и там любовь, и там. Но дочка не понимает, она смотрит на мальчика, говорит, я с тобой не буду дружить, и уходит. Ну, то есть, потому что она, эта зона любви, она очень искренне против вообще такой любви. Против. Мальчик такой тоже возмутился, говорит, ты мне папу не даешь любить, я с тобой тоже не буду дружить. И все, они поссорились, потому что они любят папу по-разному. И так у нас есть один папа, это Бог. Все мы любим его по-разному. Но есть люди развитые, которые понимают, что есть разные виды любви к папе. А есть неразвитые дети в вере. И это тоже нормально. Пускай каждый верит, как может. Вот есть дети в вере, и когда ты видишь ребенка в вере, он так верить нельзя. Понимаете? Но если так верить нельзя, ничего страшного, что ты так ерепенишься. И если ты ерепенишься, значит, ты ребенок в вере. Ты не можешь терпеть. Или, допустим, жена, она видит, что муж, допустим, известный человек, она видит, что мужа любит все. Вот у меня жена видит, что меня все любят, там я цветы всем раздаю. Она тоже берет, раздает. Потому что она понимает, что я правильно к этому отношусь. Но на это потребовалось время. Понимаете, сначала ей тоже было тяжело. Потом постепенно пришло время, она развилась в отношениях. Она начала понимать, что вот это другая любовь, это не та любовь, как вот личное отношение. Просто люди уважают меня как старшего, им раздают цветы. Вот они счастливы. Вот. Ну, она хорошо к этому относится, нормально. Но если я начинаю с какой-то женщины, ля-ля-ля, она говорит, ты чё, как ты себя ведёшь? Она мне сразу делает замечание. Я согласен, я говорю, да, извини, что-то я не в ту ботву заехал. Вот. Понимаете, ограничения есть. Конечно же, они есть. Допустим, человек приходит, допустим, кому-то в храм и начинает рассуждать, как здесь нужно поклоняться Богу. Да кто ты такой вообще? Иди рассуждай вот в своем храме, если ты там старше. А если не старше, так и там ты не можешь рассуждать. Старшие решат, как тут поклоняться, потому что есть правила, каноны. Ну, то есть, другими словами, однозначно этикет есть. Этикет есть, и через него нельзя перешагивать. Это очень плохо, очень нехорошо через него перешагивать. Например, меня на лекциях спрашивают, а вот эта вот вера правильная или нет? Это конкретное перешагивание через этикет. Даже сам вопрос, это указывает вообще на человека то, что он, ну, как свинья в апельсинах, как бы в этих вопросах. И я просто говорю, извините, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не разбираюсь. Вот спросите у человека, который в этой вере находится, и он вам скажет. А больше никто толком и не скажет, потому что, чтобы понять, вера правильная или нет, для этого надо в нее погрузиться. И обычно, если человек в веру погрузился глубоко, он никогда уже ее не оставит, потому что он там очень много ценного для себя, связанного с Богом, узнал. И это для него очень много счастья он получил от этого. Мы говорим о каких верах? О тех, которых Бог любит. Видите, оказывается, есть веры, которые Бог любит, и есть веры, которые Бог не любит. Давайте разберемся в этом вопросе. Вот какие веры Бог не любит? Он пишет об этом в Священных Писаниях. То есть он, Бог же через своих помощников, ну там мы их называем пророками там, и так далее, через своих помощников он же нам диктует, то есть Священное Писание, и говорит, что он любит, что не любит. То есть он имеет свои предпочтения, он личность. Вот это надо знать, потому что есть в целом, есть два типа веры вообще, понимаете? Вот если взять вот веру всю в Бога уже, есть два типа веры, да, вообще два типа веры. Это вера в то, что Бога нет, и вера в то, что Он есть. Вот два типа веры есть, понимаете? И каждый доказывает свое, но внутри вот в этой веры в Бога есть еще два типа веры. Это очень важно знать. И здесь есть колоссальная, принципиальная разница, понимаете? И вот один тип веры Богу больше нравится, а другой чуть поменьше. Понимаете, вера в Бога бывает двух типов всего. И вот один тип веры в Бога означает, что Бог есть, но Он не личность. Он просто сияние или знание, или, допустим, Он счастье, или Он любовь. Вот, он свет, он, допустим, радость. Ну, то есть люди как угодно его называют, но он для них не личность, а просто энергия. Ну, допустим, мне кто-то скажет, Олег Геннадьевич, вы счастье. Я скажу, спасибо, супер. Но вас нет при этом. Ну, как личности нет, но вы счастье. Почему тогда я счастье? Потому что от вас исходит сияние, которое вызывает счастье. Ну, как бы с вами разговаривать не буду, потому что вас нету как личность. А что есть? Ну, есть сияние вот это вот. Вот. Откуда оно исходит? Да Бог его знает откуда. Вот оно есть, это сияние. Никто же не знает, откуда оно исходит. Вот это и есть Бог. А откуда оно исходит? Там что? Кто его знает? Ну, вот это и есть вы. Вот это сияние, это и есть вы. Или, допустим, мне подходит кто-то и говорит, вот это вот пальчик, вот это я люблю, вот эти ушки люблю, там все, вот это я все люблю. Но души у тебя нет внутри. Я говорю, а что тогда это, ну, на что это наросло тело-то? Как бы, на что оно наросло тогда? Как оно само развивается? Да, интересно. Это уже атеизм, видите, атеизм означает души нет. Есть какая-то биохимическая структура такая, которая ходит, что-то говорит. Вот. Но в ней нет души. Означает, любовь — это такая призрачная тоже вещь. И все в этом мире призрачно, все в этом мире бушующем. Есть только миг. За него и держись. Вот. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну, то есть, вот это называется атеизм, философия. То есть, жизнь — это что такое? Это миг между прошлым и будущим. Жизнь не в душе находится, не в чем-то, а просто вот это тебя природа сделала и назад заберет. Вот и пей, гуляй, веселись. Отсюда философия, понимаете? Если меня природа сделала, при чем тут совесть вообще? Совесть означает, что потом перед кем-то придется отвечать. Понимаете, как есть христианский анекдот, человек в банк приходит, такой, и говорит, дайте мне кредит. А это христианский банк такой. Он говорит, дайте мне кредит, они, пожалуйста, возьмите. А паспорт нужен? Нет. А как, почему не нужен? А если не отдам? Почему вы не отдадите? А отдадите. А почему я отдам? Ну, вам как бы перед Богом, когда предстанете, стыдно станет. Он такой, да, когда я перед ним предстану? Ну, как когда? Вот когда вам кредит отдавать? Вот в такой-то день. Вот если не отдадите, на следующий предстанете. Вот. Такой банк интересный. Вот. И стыдно будет потом перед Богом. Это анекдот просто. Вот. Ну, он о чем говорит этот анекдот? О том, что есть какая-то совесть, и она перед кем-то, понимаете, перед кем-то. Вот совесть может быть перед Богом. Вот если перед Богом предстанешь, тебе стыдно будет. Поэтому если Бога нет, тогда перед кем мне стыдно-то будет? Пей, гуляй, веселись, понимаете? Значит, жизнь, значит, изменять жене можно. Значит, сегодня с этой живу, завтра с той, потому что жизнь-то у меня одна. И зачем мне эти все ограничения? Они мне мешают нормально жить просто, потому что я комбинация просто нервных импульсов. Вот. Сознание — это комбинация нервных импульсов, согласно философии атеизма. Это теория Павлова. Называется вторая сигнальная система. Что это значит? Есть первая сигналь, это рефлексы. Там, допустим, ты дотронулся до тела, и у тебя тело дернулось. Это рефлексы, это первая сигнальная система. А вторая сигнальная система — это любовь, там отношения. Это тоже там разбивает эта теория на всякие импульсы, рефлексы, побуждения, понимаете? То есть все зависит в конечном счете от тела. Ну и, конечно, и подтверждения какие. Вот, допустим, у таракана у него работает только первая сигнальная система, потому что он неразвитое живое существо. А у развитых живых существ у них больше мозгов, больше как бы всего, что необходимо для того, чтобы работала вторая сигнальная система. И поэтому мы думаем, мы говорим. Вот. Но все это, как бы вы же видели, вот умирает человек, и все, его нет. Вот где он? Нету. А если мне я почувствовал, что он есть, но это у тебя вторая сигнальная система, это просто шизофрения. Вот, а он ко мне приходил там туда-сё. Да, ерунда это все, это просто вот это. Допустим, вот атеист, он изучает, допустим, почитал книгу вот эту вот «Жизнь после смерти» и написал статью по этой книге, говорит, я тоже изучаю вот это вот состояние, в момент, когда останавливается мышление, там идет угасающие такие процессы, угасание такое идет. И во время этого угасания разные образы всплывают. Вот, вот и все, и образы всплывают, вот они у них, когда они уходят из жизни, у них образы эти всплывают, вот и все. Причем тут выход из тела, там, это все ерунда. Просто вот всплывают образы в голове. Когда клетки умирают, они образы выбрасывают. Эти образы всплывают. Все, то есть, видите, как бы и так можно объяснить, и так. Вот есть атеисты, да, есть теисты. Так как пощупать невозможно, потрогать невозможно, вот человека, допустим, который ушел из жизни, его не потрогаешь. Поэтому и существуют атеисты и теисты. Конечно же, если бы атеисты сильно хотели, они бы потрогали, потому что есть такие пограничные состояния, допустим, есть такие виды духов, злых духов, которые реально могут тебе показать кое-что. И вот когда на рубеже 20 века вот эти вот спиритуалисты, они реальные эксперименты ставили, потому что это все описано, допустим, в Ведах описано, что при определенных мантрах, там, при определенных состояниях можно вызвать этого злого духа. И он тебе какие-то эффекты покажет. Например, он может в дерево войти, оно вот так расколется. Или начнет двигать предмет какой-то вот так вот у тебя на глазах. Понимаете? То есть все это есть. Это, то есть если сильно погружаться, можно понять, что в тонкой реальности кто-то может жить. Шаманы тоже там могут показать некоторые вещи, как эти злые духи там деревья трясут там, или зайчика заходят, зайчик начинает прыгать по-другому и так далее. Ну то есть это все в природе существует. если ты изучаешь это все, ну, понимаешь, атеисты, они не собирались никогда это изучать, им по барабану. Они не хотят даже вдаваться в эти все вещи. Они говорят, это просто шизофрения, и все. Вот, а у них нет, это агностики по природе. Вот они говорят, мы ученые. Ну, в чем твоя ученость заключается, если ты даже не хочешь поизучать? Вот, допустим, взять ту же Кулагину, допустим, да, она могла двигать предметы даже через стеклянный колпачок. Вот что это за такое? Что это за энергия такая? Движется предмет, она его движет, а колпачок закрыт колпачком. Это же все было, эти исследования все есть. Почему-то они куда-то ушли. Атеистам не интересны эти исследования. Они не хотят это видеть и слышать. И тот же Моуди, он как бы написал, при чем-то отмирание мозга, уже прямая линия, все уже, все остановилось. Вот, и все равно, как бы, на энцефалограмме ничего нет. И человек видит, вид со стороны, причем люди одинаково все описывают. Можно было задуматься, но мозгов не хватает, понимаете, у атеистов просто не хватает мозгов задуматься об этом. В этом проблема всего атеизма. Но есть еще одна проблема, в теизме тоже есть проблема, понимаете, проблема заключается в том, что людям удобно Бога считать сиянием или любовью, или там счастьем каким-то там и так далее. Почему? Ну, потому что удобно так, понимаете, ни перед кем отчитываться не надо. Когда Бог личность, это напрягает вообще. А что он за личность вообще? Я вот личность. Но если ты лучше Бога, тогда, понимаете, вот сразу можно задать себе вопрос, а что лучше, быть личностью или не личностью? Ну вот мне, например, кажется, что лучше быть личностью. Вот если бы я был просто любовью или сиянием и ничего не соображал, то что тут хорошего? Лучше соображать, осознавать себя. Лучше как бы любить вот осознанно. Не просто я как бы сияние, а я вот люблю осознанно. Представляете, мы как ограничиваем Бога. Вот этой теорией, что Бог — это просто сияние или свет. Ну, то есть мы не даем ему права жить, права общаться, права творить. Понимаете, а как он мир этот создал? Понимаете, поэтому и говорится в Ведах, что вот эта теория, что Бог — это сияние, свет, эта теория, она по факту — это скрытый атеизм. Почему? Потому что, ну как Бог создавал Вселенную, если он свет или просто энергия? Ну как он создавал Вселенную? Да никак не создавал, она сама создавалась. Если он ничего не соображает, так как он будет создавать? Создавать может только личность. Видите, сразу все понятно. Вот эта теория, в которой Бог — это сияние или счастье, эта теория, она ограничивает Бога. Но если говорить о атеизме вообще, и, ну, я говорю с позиции вед сейчас, если говорить о атеизме, то эта теория не отвергнута ведами. Понимаете, дело в том, что действительно, если говорить о мироздании, то, ну, по крайней мере, в ведах так говорится, что мы сейчас просто изучаем тему, что есть духовная реальность, да, и в ней есть сияние. И те души, которые верят, что Бог — это сияние, они согласно своей вере и попадают в это сияние и растворяются в ней. То есть они достигают чего? Они достигают нирваны, так называемой. То есть они достигают такого состояния, в котором они ничего не соображают, но испытывают счастье. И те, кто хотят нирваны, не хотят ничего не соображать, они практику такую осуществляют. Они останавливают себе мысли, они пытаются только счастье видеть и больше вообще ничего не видеть вокруг и так далее. То есть они практикуют такую практику, в которой в конце концов они получают освобождение. Они уходят из материального мира в духовную реальность. Но куда они уходят? В эту зону, где ничего не соображают. Вот и личность Бога, понимаете, это его сияние, кстати, вот эта энергия счастья, это его сияние. И личность Бога в ведах говорит, что мне не нравятся такие люди, потому что они меня ограничивают, и как бы поэтому они сами вот теряют свою индивидуальность в результате. Ну, если вы хотите так верить в Бога, пожалуйста, он разрешает. Он разрешает быть сиянием, быть светом. И вот эти частички души, вот они создают вот это духовное небо. Они сияют, вот, летают там. Вот. И это и есть сияние Бога. Это его свечение. Он светится вот такими вот душами, которые ничего не хотят соображать, просто счастье испытывать. И есть много-много живых существ, которые живут на духовных планетах. Каждая духовная планета, она связана с определенными отношениями с Богом. И вот здесь уже и появляется понятие, что так, почему есть разные веры. Потому что есть разные духовные планеты. На каждой духовной планете есть свои отношения с Богом. И очевидно, что вот люди вот такой-то веры идут на такую-то духовную планету, а люди такой-то веры идут на такую-то духовную планету только в том случае, если они Бога считают личностью. Понимаете? Потому что Бог всегда откликается на человека так, как человек с ним хочет контактировать. Вот человек хочет его таким воспринимать, пожалуйста. Вот таким, пожалуйста. Если хочешь, чтобы ты вообще, тебя нет, пожалуйста. Ну то есть у человека есть все варианты мыслить. Допустим, тебя нет. Бог подтверждение будет делать. Вот атеистам 1000 подтверждений Бог дает, что его нет. Вот если, допустим, он сияние, хорошо, пожалуйста, буду сиянием. Вот 1000 подтверждений, что я сияние. Почему Бог так себя ведет? Потому что он нас любит. Он хочет, чтобы мы прошли свой путь до конца. Путь веры — это путь отношений с Богом. Надо пройти до конца. Вот настоящий друг дает тебе возможность ошибаться и потом понять глубже все, понимаете? Если ты искренне ошибался, потом искренне поймешь. Он не ограничивает наши возможности куда-то двигаться. И поэтому существует в целом, вот существуют три большие области жизни, понимаете? Одна область — атеизм, вторая — это имперсонализм, то есть это означает, что Бог — это сияние. И третье — это персонализм, или Бог — это личность. Запомнили? Вот как бы вот три направления основные, которых люди двигаются. И еще раз повторяю, атеисты — это те люди, которые из материального плена, из материального мира никогда не выйдут. Они, пока они будут атеистами, они будут и вариться в этой каше материального существования. То есть у них будет грубое тело, тонкое тело и душа, духовное тело. Но когда человек вырывается из материального плена, у него грубое и тонкое тело уже не существует. У него существует только духовное тело. Это духовное тело может существовать в двух состояниях. Первое состояние, оно может раствориться в сиянии Бога и потерять свою индивидуальность. И второе состояние, оно может раствориться, оно может жить на духовных планетах как личность и общаться с Богом, служить Ему. Это тогда духовное тело, оно видно, оно проявлено, то есть оно существует. То есть душа может потерять себя как личность, может наоборот свои личностные качества увеличивать, усиливать. Ну, то есть, согласно моим убеждениям и согласно ведам, хотя в ведах есть и имперсоналисты, чтобы вы знали, вот, согласно выводам вот, квинтэссенции вед, лучше быть персоналистом, чем имперсоналистом. Теперь, давайте, ну вот мы как бы основные какие-то пазлы мы разложили, теперь давайте двигаться дальше. Вот смотрите, если взять вот саму религиозную жизнь, да, вот такое большое понятие, мы не будем сейчас веру раскладывать как-то по полочкам, возьмем религиозную жизнь, да. В религиозной жизни есть определенные такие сферы этой жизни, и в них надо тоже разобраться, потому что люди путают, у них путаница в голове колоссальная просто. Вот смотрите, есть в религиозной жизни есть духовная практика, такое понятие. Духовная практика. Вот духовная практика, она осуществляется чаще всего внутри какой-то веры. Почему? Потому что духовная практика — это и есть высшее образование человека. Понимаете? Вот, допустим, есть ясли. Вот кто в яслях играет? Будущие врачи, будущие педагоги. Там, ну, не разберешь. Дети, маленькие дети, все одинаковые. Они все одинаковые. Но один ведет себя чуть иначе, чем другой. Вот. Но если взять, допустим, институт, то там уже очень сильное различие. Но там даже, если посмотреть в институте, то можно видеть там кафедра, допустим, санитарии там в мединституте, кафедра анатомии. Они очень сильно отличаются друг от друга. Или кафедра, допустим, изучение внутренних болезней там. Все это очень сильно, колоссально отличаются. Это разные совершенно врачи. Но в целом это уже институт. И понимаете, и вот давайте разложим веру на ясли, детский сад и институт для того, чтобы лучше понималось все. Вот ясли в вере, вот когда ничего не дифференцируется, понимаете, это национальность. Понимаете, люди национальность воспринимают как веру. Ну, то есть, если я татарин, значит мусульманин. Ну, здравствуйте. Татары существовали тысячелетия, а мусульманство всего 2000 лет. Понимаете? Ну, почти 2000 лет. И почему ты татарин, значит мусульманин? То же самое там русский, значит православный. Ну, здравствуйте. Даже если говорить о православии, то на Руси ведь это было разные, были разные крещения, там, понимаете, были такое-то, такое там, двухперстное, трехперстное. А до этого, до прихода Христа, вообще русские были, вообще не христианами, не христиане были. Ну, была какая-то другая вера. Ну, то есть, понимаете, это условно. Я не против русский, православный, супер, я за. Вот. Еврей означает, как бы, иудейская вера. Я за, понимаете? Я не против, я не враг народа, понимаете, я за. Вот. Но я сейчас говорю о том, что когда человек рождается, думаю, ну родился такой, ему говорят, ты татарин, значит мусульманин, ему так говорят. И все, его одели в такие-то одежды, там ритуалы, обряды с ним произвели. И все, он такой вырастает, говорит, я мусульманин и меняю веру. Понимаете, это полный бред вообще так мыслить. Почему? Потому что понимаете, вот, допустим, представьте себе, человек родился в семье врача, он ходил в ясли там какие-то, да, вот, ну, допустим, ясли для, вот, допустим, врачебный городок, и он в ясли, одни врачи там были, да, вот, он, дети врачей там были, и он потом чуть подрос такой, я хочу быть инженером, и он, предатель, ты вообще, как бы, ты же в ясли врачей ходил, ты же там, ну, как бы с врачами только имел дело всегда. Как ты какое-то имеешь право вообще, ну, как бы, менять свою профессию? Понимаете, давайте разберемся, что такое духовная практика. Духовная практика – это когда человек хочет определенным образом изучать Бога, идти к Богу, понимаете? Вот это и есть духовная жизнь или духовная практика. То есть определенным образом, даже если взять православие, допустим, или католиков, то там тысячи разных вариантов, и даже внутри этой веры, тысячи разных вариантов изучать Бога. И понимаете, там находятся люди, которые говорят, вот это демоны, потому что они, хоть и православные, изучают Бога не так, как мы. Понимаете, это вот этот дебилизм, он существует даже и на уровне серьезных практикующих верующих внутри одной конфессии, понимаете, не то, что там далеко бегать не надо. Вот, теперь, итак, вы родились в национальности в какой-то, да? Это круто. Это очень хорошо быть, иметь нацию свою. Если есть нация, значит, есть культура. Понимаете, если есть культура, значит, тебя воспитают каким человеком? Совестливым. Потому что культура, мои дорогие друзья, всегда связана только с верой и только с Богом. Понимаете, если какая-то нация говорит, а у нас нет как бы веры, то это значит, нет никакой нации, нет никакой культуры. Понимаете, это просто дикари. Потому что если ты родился в какой-то религиозной культуре, так благодари Бога за это, что у тебя была мусульманская семья, допустим. Потому что ты получил очень правильные ценности, ты получил, тебя по совести воспитывали, ты жил внутри традиций духовных определенных, и ты получал с молоком матери духовное знание. Это круто вообще, понимаете? Но потом ты подрос, и так вот случилось, что у тебя вот в сердце другой способ возник строить отношения с Богом. Понимаете, сама по себе духовная практика, это, еще раз повторяю, это познание Бога, это процесс познания Бога. Но зачем это познание нужно? Для того, чтобы оформить с ним отношения любви. И вот здесь очень важно понять, что в любви не бывает никогда одинаково ничего. Один человек чувствует так, хочет Бога любить, другой так. И вот здесь засада, понимаете? Допустим, человеку нравится сам процесс познания, вот мусульманский, допустим. Все классно, ему нравятся вот эти все священные писания, обряды, как жить, как строить. Но вот любить Бога ему понравилось, допустим, больше в христианской церкви какой-то, допустим. И он, вау, что же мне делать? Ну, то есть, понимаете, то есть он, у него сразу затык в башке, потому что он думает, что он предает Бога. Ну, вот девочка, допустим, решила постучать по кулачками, постучать по колени папы. Ну, так, вдруг ей так захотелось любить его. И папе нормально, он ее по головке погладил, ну, постучал, и какая разница, у меня сын стучал, теперь дочка будет стучать. Нет проблем, понимаете? Но люди, они думают, что папа поменялся. Если я по коленочке постучала, значит, это уже другой папа. Все, капец. Понимаете? То есть я пошла в другую сторону. То есть, и какой папа лучше, теперь надо разобраться. Тот, который я коленку гладила, или тот, который я по коленочке постучала. Это один и тот же папа, просто ты с ним разные отношения строишь. Если было не так, тогда странно. Но давайте разберемся. Если вы считаете, что это не так, тогда странно. Многие вещи надо необъяснимы становятся. Во-первых, откуда берутся святые люди в разных традициях духовных? Если человек святой, значит, он наделен энергией Бога. Бог его любит, значит. Но если эта традиция не ведет к Богу, так зачем Богу его любить, этого человека? Это странно очень. Теперь Священное Писание не потопляется временем. Там и сжигают их, и там, и что только с ними не делают, они все равно остаются живыми. Кто-то наизусть пересказывает, там, и они опять возрождаются, Священное Писание непотопляемое. Странно, почему Бог делает так, что Священное Писание непотопляемое, если это с ним не связано. Понимаете, много странностей. Или, допустим, люди говорят, там, за Бога, и там, раз, там, и побеждают всех. С ними ничего не сделаешь, понимаете? Опять странно. Если, допустим, христиане, они, вот мусульмане там некоторые говорят, христиане — это неправильный путь. Ну давайте разберемся, там смотрите, сколько всего происходило. Такого, что без Бога вообще не обойтись. Там столько происходило всего. Вот. Неправильный путь, почему неправильный? Если христианство, оно по всей земле распространилось просто благодаря тому, что эти подвижники там подвиги совершали, и в огне не горели, там, в воде не тонули. И даже иконы, представляете, не то, что сами люди, а иконы даже плавают и выплывают куда-то там, и потом мироточат и так далее. Хорошо, мусульманская вера неправильная. Здрасте. А как же тогда они всех победили, понимаете, всех? То есть это горстка мусульман, которые там вообще толком воевать не умели. Они там только создали армию, понимаете, и это... Армия обученная, римская, которая уже тысячи лет сражалась со всеми, у них воинское искусство на самом высоком уровне, снабжение армии колоссальное. Они разгромили эту римскую армию просто в пух и перья, понимаете? И этот Халид Валид, который как бы меч Аллаха, его никто не мог убить, понимаете? Он прямо в самую гущу римской армии зашел и убил предводителя. Вот и все. Как это возможно? Это невозможно словами и какими описать. Или, допустим, Мухаммед три искры там выбил, говорит, вот это будет победа над персами, вторая искра — победа над римлянами, третья там искра, я уже не помню, еще над кем-то победа, над этими. Ну, в общем, над своими же, вот, которые не верили в Аллаха. Все свершилось. Откуда, понимаете, это горстка бедуинов там была, которые вообще, то есть у них никакой силы не было, он перед ними эти искры и иссякал. Это без Бога невозможно, понимаете, просто невозможно. И нет, это не с Богом связано, верно. Ну здрасте, ну как это возможно? То есть изучайте все это, серьезно изучайте. Или, допустим, иудеи то же самое. Там, допустим, что там вытворял Господь, когда Египту доказывал, что иудей надо отпустить, понимаете, потому что это моя нация, я избрал их, пускай идут на мои земли, Понимаете, там и мор на них насылали, на этих египтян. Это была очень крутая, развитая цивилизация, понимаете? Они контролировали там кучу стран в это время. И вот эта горстка, там несколько сотен евреев, они с ними ничего не могли сделать, понимаете? И Бог так сделал, что Моисей родился, как бы он родился среди евреев, но попал в царскую семью, в эту египетскую, понимаете? И там, в этой царской семье, он овладел всеми воинскими искусствами. И с ним тоже ничего не могли сделать. И потом, когда уже эта египетская армия погналась за вот этими невооруженными людьми, понимаете, их потом смыло волной всех. То есть они, вот, понимаете, там был отлив, море расступилось, они прошли на другую сторону. А когда армия пошла, сразу раз их смыло резко приливом. Как это возможно вообще? И там никто не планировал этот отлив, они просто пришли, вода отступила. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, как бы, если отвергать это все и говорить, что там у этих Бога нет, у этих вера неправильная, у этих неправильная. Бывает, что вера ветшает. И тогда Бог сам говорит в Священных Писаниях об этом. Вот, допустим, в Бхагавад-гите говорится, когда вера ветшает, тогда я приношу новое знание какое-то. Я могу дать другую веру для того, чтобы люди лучше правильно следовали. И поэтому и происходят вот эти изменения различные. Но это не значит, что сама вера, та, которая была до этого, она плохая. Если люди не могут следовать правильно, тогда Бог приходит и дает что-то другое. Но это не значит, или то восстанавливает, что было, такое тоже бывает. Вот. Но это не значит, что вера плохая, понимаете? Вера-то остается сама по себе. Идеи же никуда не делись, пришли мусульмане и христиане же никуда не делись и так далее. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что вот это сравнение, это такой позор, понимаете, для человечества. Вот когда люди не разбираются в деяниях Бога глубоко, а это такой позор для человечества, понимаете, в наше время, когда мы уже все видим вокруг, что происходит, все священные писания у нас перед глазами, и мы начинаем гундосить, какая вера хорошая, какая плохая. Это такое невежество дремучее, понимаете? Вот вы должны, если как бы вы мои лекции слушаете, это самое глубокое вот то, что я хочу вам сказать. Не гундосьте ни на какую веру, потому что вы не разбираетесь в этих вопросах. То есть Бог решает сам, как ему будут люди верить. И если он есть признаки, понимаете, настоящей веры, давайте их перечислим. Первый признак. Бог посылает своего представителя. Его можно назвать пророком, допустим, в Ведах это называется Ачари, вот, ну, там, и так далее. Ну, то есть он посылает своего человека сначала для того, чтобы знания передать людям. Понимаете? И этот человек имеет возможность или слышать Бога, или видеть Его. И так далее. Он как бы надиктовывает Священное Писание, или Бог сам записывает Священное Писание. Такое тоже может быть. Бог-личность, он может прийти на землю, допустим. Как это веды описывают? Они описывают, что Бога нет материального тела. Понимаете? То есть он выглядит, как у него как будто бы оно есть. Но а законы, по которым оно живет, другие. Он может умереть и воскреснуть, допустим. Понимаете? Вот мы, когда умираем, мы не воскреснем. У нас может быть клиническая смерть, понимаете? Но чтобы воскреснуть человеку, это невозможно, это нигде не описано, понимаете? Но если человек сутки пролежал, и потом раз, воскрес, ну, не может быть это обычный человек, понимаете? Вот, то есть, другими словами, Господь может выглядеть как человек, он может приходить сам, выглядеть как человек, но это не человек. То есть он обладает огромным могуществом, у него... Другие деяния совсем не такие, как у нас. И это надо изучать, такое возможно. Второй вариант. Господь сам не приходит, он не показывает себя. Но при этом он своего представителя, есть представитель его какой-то, и он описывает Священное Писание и доказывает всем людям, понимаете, доказывает деяниями Бога, которые на их глазах происходят прямо, что он представитель Бога. Вот как, допустим, Мухаммед себя вел? К нему пришел один из курайшитов, один самый крутой. Этот, понимаете, его все уважали там. То есть он вообще потом стал вторым халифом, Фарук Омар, да? Он пришел к Мухаммеду или Магомеду, там по-разному называют, разные как бы Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Я говорю о пророке. Чтобы его убить. Понимаете, он пришел с мечом к нему. И родственник, один близкий родственник, который охранял пророка, он увидел, что тот с мечом. И говорит, я тебя с мечом не пущу. И тоже вытащил меч, только через мой труп. Вот. И тут открывает пророк как бы дверь и говорит, пусти его с мечом. Ну тут подчиняется, это пророк. И он говорит, хорошо. И впускает его с мечом, а сам трясется там, в щелку подглядывает, что там происходит. И тот достает меч, подходит, как бы, я пришел тебя убить. Он говорит, я знаю, присаживайся, или убей сразу там, или поговорим, как считаешь нужным, как считаешь нужным. Тот говорит, а почему вы, если знали, что я вас убить пришел, почему вы меня пустили? Он говорит, почему? Ты хочешь знать правду? Я могу тебе сказать. Потому что ты мой приближенный, как бы Аллахом посланный сюда. Ты будешь после меня вторым халифом. Тут такой глазом, ты что, говорит, с ума сошел? Да, вот я так считаю, потому что мне так Господь сказал. Да я тебя сейчас убью. Ну давай, попробуй. Это не в планах Бога. Он не вооружен, понимаете? Мухаммед не вооружен. Это же, ну, это если ему Бог не говорил, ну как это возможно? Кто-то пришел с мечом меня убить. Я говорю, нет, ты меня не убьешь. Он пих-пих и убил. Все. Проблем нет. А тут какая-то проблема возникла, понимаете? Что за проблема такая? Человек с мечом стоит, никто не мешает. Что ему мешает убить? И он не смог. Потому что тот ему доказал, что он представитель Бога. Прямо на глазах взял и доказал ему вместе с мечом. И тот опустил меч и сразу же принял мусульманство. Это исторический факт, понимаете, так все происходило. И так далее, есть куча примеров, понимаете. И так есть первое, есть представитель Бога. Дальше поехали, есть священное писание, которое непотопляемо временем. Вот это самое главное. Если этот представитель Бога доказывает всем своими деяниями, что он представитель Бога, то доказательства очень жесткие, здесь без вариантов. Понимаете, он дает миру Священное Писание, уже два, да, критерия, что это настоящая вера. Дальше третий критерий, непотопляемо временем, то есть проходит время, все так же, как было, Священное Писание такое же, это все такое же, все то же самое. Ничего не поменялось, хотя все время все рушит, понимаете, оно, даже если ты положишь сандали возле двери своей, придет время, и кто-то до них дотронется, они превращаются в труху. Понимаете? То есть время даже сандали твои разрушит, даже если их никто не трогал. А Священное Писание не может разрушить. Это означает, что Бог их охраняет. Хотя листочки, на которые записано Священное Писание, разрушаются. Но Священное Писание сами не разрушаются. Кто-то их перепишет, или еще что-то произойдет. Кто-то запомнит их и так далее. Там Мухаммед, он ушел, он уже сам не писал Священное Писание, но люди обладали рядом с ними. Бог им давал феноменальную память. Они все так, как он сказал, так все и изложили. Представляете, кто-то одно запомнил, кто-то другое. Получилось Священное Писание в результате. Удивительно, это деяние Бога так работает. Следующий критерий – это святые люди. Понимаете, вот там пошли халифы, допустим, или после Иисуса Христа пошли вот эти вот, после Него, Его представители, там Петр, Павел там, и так далее, которые там тоже начали там эти все деяния, апостолы, то есть там халифы, тут апостолы, то есть это признак очень высокого ранга святые люди. Это признак того, что Бог двигает дальше это Священное Писание через этих людей. Ведь надо до людей донести это Священное Писание. Как доказать, что это истина? То есть святость, святые люди появляются. Дальше, следующий критерий, святые места. Ну, то есть человек святой. Откуда святые места, кстати, берутся? Не то, что молния ударила, здесь святое место, как некоторые говорят. У нас здесь святое место. А как это доказать? Святое место там, где святой человек жил или ушел из жизни, вот там святое место. А как доказать? А вот очень просто. Допустим, к Святой Матроне очередь стоит по всей там, через Москву там, и днем, и ночью. Подходят люди, до могилки дотрагиваются, бац, происходит исцеление. И там тысячи примеров вообще, или в сердце там прозрение происходит. Вот это еще один критерий. Итак, первый критерий. Бог вкладывает в себя свою силу какого-то человека. Не просто знание, а силу, потому что его убить нельзя, с ним ничего нельзя сделать, он имеет божественную природу, этот человек. Он это не Бог, но он, его деяние похоже на Бога. Допустим, Моисей сказал, ну у вас, значит, все дети в утробах прям поумирают, если вы так сделаете. И поумирали, представляете, все женщины беременные выкидыш сделали в один и тот же день. Это как это возможно вообще? Понимаете? Так он доказывал, что нельзя трогать евреев этим египтянам. Двигаемся дальше. Итак, пророк, священное писание, святые люди, святые места. И последовательность определенная, один за другим, цепь преемственности, цепь учителей, которых Бог поддерживает, чтобы они шли дальше к людям, не прерывается цепь. Вот эти и есть критерии истинной веры. Теперь скажете, Олег Геннадьевич, в чем проблема? Вот, допустим, у меня есть один знакомый, он говорит, я Бог. Вот. Или я пророк, хорошо, накатал Священное Писание. Вот деяния у него тоже там, поселение свое создали там, все им поклоняются. Вот. В чем отличие-то? Какое отличие? Давайте начнем с самого начала. Вот смотрите, есть разные эпохи. И в разные эпохи разные воплощения Бога приходят. Как всегда, Господь всегда приходит. Или с пророков посылает, или себя. Вот. И в нашу эпоху, по крайней мере, веды говорят, в нашу эпоху Бог никогда... Ну так люди настолько деградировали, они ничего не соображают, они понимают, то Бог, то не Бог. Поэтому Бог, когда приходит, он себя называет или сыном Бога, или слугой Бога. Но Богом себя не называет. Так написано в Ведах. О, самое классное отличие. Все, то есть если человек пришел, говорит, я Бог. Все, ты не Бог. Потому что Бог в эту эпоху так себя не ведет. Он себя Богом не называет. Уже все ясно сразу, с тобой разобрались. Теперь твое священное писание. А где халифы? А где? Вот за тобой там голодрань пошла какая-то. Где халифы? Покажи, как бы, хоть одного человека, который бы там по воде прошелся, там, или чтобы его пули не брала, или чтобы, допустим, он был святой, там, как слеза, чист. Где последователи твои, которые сияют? Нету. Что-то не завелись пока. Хорошо, ладно. Место святое. Где у вас тут святость? Покажи, что там святого у вас. Вода забила вот отсюда. Ну, родники бывают, забьют сами. Причем тут ты? А я туда ткнул чем-то. А да где? Кто видел это? Ну-ка покажи. Видеозапись есть там? Может быть, она и била до этого. Ну, так обычно и бывает. Они фантазеры эти. Все как бы пророки местные. Итак, видите, есть куча, тысяча критериев. Если человек изучает духовное знание, он видит, что есть пророки, есть священное писание, а есть куча просто шарлатанов, людей, которые просто ну, людям пудрят мозги, понимаете? И давайте тогда, хорошо, а как определить, что это вот не настоящая вера? Я еще раз вам скажу, есть разные четкие критерии, которые надо понять. Первое. Священное Писание проверено временем. Допустим, у тебя Священное Писание проверено временем? Да, уже 2 года. Это не проверка времени. Проверка времени там, ну, 500 лет минимум, там, 1000 лет. Вот это дальше. Святые люди. Где святые люди? Нет святых людей. До свидания. Зачем мне в это верить? Я если в это поверю, потом я дальше получу результат свой. Вера – это самая опасная вещь, кстати. Когда женщина там поверила мужчине, она потом в стрессе находится 5 лет. Вот, и он ее обязательно бросает. Ну, то есть любовь, вера, я вам на лекциях много говорю. Представляете, а если ты вообще чужому человеку поверишь, что он Бог, там, что тогда с тобой будет, вообще непонятно. Вот. Мы же знаем, вот там, в Ленина верили, там, большевики. Вот. Ну, как бы, может быть, это и не так плохо. Он светлое будущее, по крайней мере, как-то искренне хотел сделать. Но без Бога не бывает светлого будущего. потому что совести нет, какой светлый будущий. Потом все и разворовались. Первое поколение после Ленина там были, там Дзержинский, там все они такие крепкие ребята. Сталин даже, то есть они не покупались ни на какие взятки, а потом как бы жара другая пошла. Почему? Потому что совести-то нет. Вырождение очень быстро наступило, на третье поколение уже, после революционеров. Ну а тут тысячелетие, понимаете, тысячелетие, настоящая вера испытывается. Вот. Святые люди, испытание временем, священное писание, цепь ученической преемственности. Если человек говорит, а мне молния по голове ударила, я стал апостолом. Да? Ну так не описано нигде в священном писании. Должна быть цепь преемственности. Кто твой наставник? Да нет у меня наставника, я сам себе наставник. Ну хорошо, до свидания. Преподавай свое духовное знание кому-то другому. Если тебе молния ударила, ты там написал все священное писание, у тебя где апостолы? Где священное писание проверено? Где цепь преемственности? Еще нету? Где святые места? Ничего нету? Вали. Вот. Никакой ты не апостол и не пророк. Просто обычный шарлатан. Даже бывают шарлатаны, которые обладают могуществом. Вот здесь трудности, понимаете? Я сейчас вам объясню. Есть такие понятия, как мистические совершенства. Вот эти мистические совершенства, это не означает, что Бог наделил человека своей волей. Сейчас вам объясню. Вот смотрите. Мистические совершенства достигаются просто обычной аскезой. Вот, допустим, человек может совершать аскезу. Вот сейчас есть один такой, по-моему, то ли в Канаде, то ли, я точно не знаю, но видел по телевизору, что человек может во льде сидеть сутки. Понимаете, он сидит во льду, и ничего с ним не происходит. Он выходит, и нормально. Попробуйте во льду посидеть 10 минут. Что с вами будет? Понимаете? Копыта отбросите сразу. Ну, я тоже. Разницы большой нет, хотя я закаливаюсь. 10 минут во льду, я сомневаюсь, что я смогу просидеть. Вот. Маловероятно. Ну, хоть я даже пробу залажу, там сижу 5 секунд. 10 минут нет. Я во льдышку превращусь. Но если человек сутки сидит во льду, это называется мистическое совершенство. Понимаете, таких мистических совершенств много. Они бывают разные. Например, у человека могут искры в волосах быть. Или он может, допустим, угадывать мысли других людей. Или он может, допустим, предсказывать будущее или прошлое. Он может подчинить своей воле даже людей. Понимаете, веды описывают такие мистические совершенства, что человек может проникнуть сквозь стену. Понимаете, он может раздвоиться, понимаете, то есть он может в двух экземплярах одновременно существовать. Даже такие мистические совершенства описаны, но с Богом это вообще ничего общего не имеет. Это просто достигается аскезой. Вот человек определенную аскезу совершает, он достигает какого-то совершенства. Например, если человек, ну там описано в ведах разные аскезы. Например, если человек на точку концентрируется, вот на маленькую точку, и очень долго, десятки лет, допустим, понимаете, неотрывно, он может научиться становиться маленьким. Ну, как вариант, понимаете? Или, допустим, человек может стать легким или очень тяжелым, понимаете? Есть люди, ногу ставят, и никто не может оторвать. Вот ногу отрывают человеку, и прямо такой, как гамбал приходит, так... И не может оторвать обычную там хилую ножку. Понимаете, это такое мистическое совершенство. Человек становится очень тяжелым, просто как скала. Или очень легким, начинает по воздуху ходить. Вот Серафим Саровский видели, как по воздуху ходил. А Сергий Радонежский видели, как он видел на расстоянии людей. Это тоже мистическое совершенство. Ничего общего это, понимаете, ни с халифами не имеет, ни с пророками, ни с кем. Потому что это просто, ну, достигается обычной аскезой. Человеческие способности колоссальны, мы даже не можем себе представить. И люди, которые имеют какие-то вот эти мистические способности, тоже заживлять болезни, вот так руку представил, там туберкулез прошел. Это просто мистические совершенства, это не связано никак с Богом. Теперь, хорошо, а что тогда связано? И почему Иисус Христос как бы людям... показывал, как он оживляет людей. Или там из горбуни там делал нормально, из инвалидов. Почему он это делал, если это как бы не связано с Богом? Да потому что есть тупые люди, понимаете, которые вот не поверят в то, что надо верить на самом деле. Во что надо верить? Вот сейчас я вам объясню. Если человек бросает наркотики, бросает гулять по бабам, понимаете, то есть он становится возвышенным, чистым, светлым человеком. Понимаете, вот это и есть то, что ни один йог, ни один мистик не сделает. Понимаете, был такой случай, один духовный учитель, он пришел вот в то место, где вот эти все йоги, мистики собрались. Он со своими учениками пришел. Это исторический факт, я вам рассказываю, как было. И эти йоги, мистики часто бывают очень амбициозными, потому что они же сверхлюди, они могут то, что другие не могут. Он там может в воде там сутки просидеть без воздуха. Это реально так может быть, понимаете? Таковы способности человеческого организма. Итак, и он типа, я уже Бог, все, я уже Бог. Я вот сутки могу сидеть в воде без воздуха. Вот и один такой йог или мистик, он обладал способностью обездвиживать людей. И вот ученики этого человека, они мимо него прошли, задели как-то за него, там непочтительно себя повели, и он так, оп, сказал какую-то мантру, и они такие застыли. А тот, который не успел застыть, он убежал и пожаловался своему наставнику. Говорит, ты нам-то заморозили всех твоих учеников, иди размораживай их. И он пришел, тот на него, а этот не застывает, понимаете, потому что он святой, ему по барабану твои как бы мантры. И он сел напротив него, и тот говорит, ну что ты, говорит, с учениками своими приехал сюда? Говорит, ты можешь их разморозить? Он говорит, нет, не могу. А что ты тогда приехал? Вот ты смотри, здесь какие люди собрались. Вот что ты, в чем твоя заслуга? Что ты с этими учениками-то сделал? Он говорит, вот это был наркоманом, вот этот бабником, вот этот вот тунеядцем, а сейчас они все стали святыми людьми. И тут такой, блин, это круто, размораживаю. Я так не смогу. Может заморозить, разморозить людей, может по воде пройти, но изменить сознание человека не может никто, кроме Бога. Вот это надо понять. Вот если человек становится святым под влиянием кого-то, вот это и есть главный критерий того, что ты связан с Богом. Все, больше никаких критериев нет. Ты хоть искренне там стреляй, хоть по воде ходи, хоть можешь там заморозить кого-то там или разморозить наоборот. Ничего это с Богом никак не связано. С Богом связано, когда меняется сознание. Вот это вот с Богом связано уже. Это только Господь только может через человека действовать. Сам человек так не может делать. Это и есть связь с Богом. Запомнили? Вот главный критерий – изменение сознания. Человек начинает менять свою жизнь к лучшему. Вот это связано уже с Богом. Итак, движемся дальше. Мы убрали все вот эти вот, всякие вот эти вот эзотерические штучки. Вот есть много течений таких развитых, сильных, которые претендуют на духовное знание. Давайте разберемся, сразу возьмем и отошьем все ненужные, то, что не связано с духовным знанием. Как отшить? Очень просто. Вот смотрите, допустим, если вы приходите в какую-то духовную традицию, и вам говорят, за все плати деньги. Вот инициацию денег столько-то стоит, это столько-то стоит. И вообще тебе надо отдать свою квартиру Богу. Все, точка. Этого достаточно. Так себя духовная традиция не ведет. Это просто вымогательство денег. И здесь ничего духовного нет. Почему? Потому что есть три слоя знания. Бог дает три слоя знания людям. Первый слой знания – это материальное знание. Вот то, что мы в институтах учимся для того, чтобы потом нормально зарабатывать деньги. Второй слой – нравственное знание. Понимаете, вот религиозное или духовное знание всегда окружено вот этим сиянием, нравственным знанием. Понимаете, если человек не может с женой со своей жить, не грешить, если, допустим, или вы пришли к какому-то, допустим, так называемому Богу, и он, куча, вокруг него куча женщин, понимаете, чужих, он от мужиков женщин насобирал. Вот это критерий, понимаете, это означает, что это здесь нет никакого духовного знания. То есть, когда есть разврат, когда есть безнравственность, когда есть деньги-вымогательство, понимаете? Теперь вы скажете, бывает в храмах, я прихожу в храм, в обычный, допустим, наш, и у меня просят денег. Понимаете, не путайте веру с последователями. Вот если бы Иисус Христос у всех денег просил, вот тогда бы здесь нужно было разобраться. Но если там какой-нибудь батюшка, ну, немножко пошел не в ту сторону, ну, ему поправят мозги. Это не ваше дело. Это его, как бы, проблемы личные с духовной жизнью. Но понимаете, если сам, как бы, апостол веры какой-то там, допустим, вымогает деньги у всех, то зачем это надо? Это точно не связано с Богом. Не надо туда ходить. Вот, то есть... Безнравственность – признак, или, допустим, он подкуривает такой, говорит, я апостол. Ну, замечательно, понимаете? То есть, или подвыпивает. Там, сразу уже видно, что к чему, потому что святость, она чиста. Если человек грязный, он как бы, значит, это не от Бога. То есть, нравственное знание окружает духовное знание, понимаете? Вот и теперь, за кем идти? Сразу вывод. Вы посмотрите, если вы хотите наставником, чтобы кто-то ваш был. Для чего нужен наставник? Еще раз повторяю. Мы, духовная традиция означает, вера означает просто образование. Это просто образование. И здесь это особенное образование. Нужно, чтобы человек сам был образованный. Что значит духовно образованный? Означает чистый человек, чистый образ жизни. Вот в чем критерий, понимаете? А не в том, что у него много регалий, там он такой знаменитый. Чистый образ жизни, чистое поведение. Вот критерий. Итак, мы с вами возвращаемся назад. Возвращаемся к нормальным верам. И говорим, что есть нация. А это хорошо. Родиться в какой-то нации, это вот просто супер. Это означает повезло. Понимаете, теперь ты вырос. Ты вошел в религиозную культуру. Ну, допустим, будем говорить, допустим, прям по максимуму, да? Ты родился в татарской семье, мусульманской семье, и пошел в мусульманскую школу. Дальше тебе что дают? Тебе дают классное просто образование, понимаете? Если школа связана с религией, то это вообще круто. Тебе дают, как надо себя вести, тебе образовывают праздники, там изучаешь мусульманские, там и так далее, как правильно жить. Все-все ты изучил. Понимаете, это называется религиозная культура. Запомнили? Это опять еще не вера. Это называется религиозная культура. То есть ты родился в религиозной семье, прошел религиозное воспитание. Ну, то есть ты находишься внутри религиозной культуры. Теперь, какая у тебя вера? Никто не знает. Почему? Потому что ты сам решаешь, какая у тебя вера. Вот, допустим, ты говоришь, я мусульманин. Ну, значит, все срослось. Вот ты родился в мусульманской семье, прошел образование. И теперь говоришь, я хочу идти этим путем, потому что мне все здесь нравится. Вот это и есть критерий, понимаете? У тебя сердце откликается, тебе классно, все тебе нравится. Ты пошел этим путем. Ну, трудности какие-то есть, но ошибаешься, там еще что-то. Ты мусульманин, хотя... там грешил иногда, но все равно ты хочешь к Богу идти этой дорогой. Все, вот это называется вера уже. То есть ты выбрал этот путь, почему? Потому что это твое сердце так тебе сказало. Но если ты получил и родился в какой-то семье, допустим, вот у меня, допустим, еврейские крови. Дедушка еврей, я этим горжусь. Вот. Почему? Потому что крутая культура. Очень круто. Вот. Ну, кто-то говорит, фу, это плохая культура. Ну, хорошо, это его мнение, я не против. Вот. Ну, не получил я, правда, этого образования. Вот дедушка попал в коммунистическую среду, хотя у него семья была, образование ему дала это, но до меня оно не дошло. Но внешность дошла, понимаете? Внешность дошла, образование не дошло из-за того, что Советский Союз был. Вот. Хорошо это или плохо? Мне нравится, я счастлив. Понимаете, я счастлив, что у меня вот такой дедушка. Вот. Как я к русским отношусь, тоже супер, отлично. Вот. Мне нравится тоже. Правда, почему-то в паспорте, как бы мне в свидетельстве о рождении написали, что я русский, но в паспорте почему-то не написали. Вот это мне не нравится, понимаете? То, что в государстве паспорта выдают без национальности, это плохо. Это означает, что людей всех смешали. Это плохо, это нехорошо, но это ничего общего с верой не имеет, мои дорогие друзья. Потому что веру человек выбирает сам, своим сердцем. Понимаете? И это происходит независимо от того, в какой среде он вырос. Вот я, допустим, в атеистической среде вырос. И что, я должен выбирать эту веру? Я был комсомольцем. Я потом только узнал, что комса — это такой, ну, демон очень великий был. А комсомольцы — это те, кто молится Камсе. Что он был атеистом, этот демон. Это так, это игра слов. Неважно. Важно то, что атеисты — это демоническая культура. Атеизм — это демоническая культура, 100%. Потому что даже атеисты могут быть нравственными. Здесь тоже не надо путать, говорит. Ну как это, Олег Геннадьевич, у нас, смотрите, песни какие, вы же сами включаете постоянно. Нравственные. Понимаете, атеисты могут быть нравственными. Есть нравственный атеизм. То есть они говорят, надо маму слушаться, надо с женой жить, надо то, сё. А почему? Потому что так надо, так дедушка Ленин хотел. Понимаете, совести, живи по совести, а то что такое совесть? Это комбинация нервных импульсов. Вот, понимаете, мне учителя не могли в этой в школе в атеистической объяснить, почему надо быть честным. Я же, у меня же еврейские крови, я должен все изучать. Я подошел к учителям и говорю, а почему честным-то надо быть? Вот я вижу, что все нечестные, как бы, и нормально. Вот. И учительница не могла мне ответить на этот вопрос. Говорит, что ты спрашиваешь, надо быть честным, и все. Вот. Трудно, да, с такими людьми. Я, кстати, приехал, когда в Израиль лекции читать, я заметил, там такие же люди, как я. Меня задолбали вопросами. Я на некоторые вопросы просто не смог ответить. А это почему? Почему так говоришь? Ну-ка, расскажи нам. Вот. То есть национальные особенности есть. Есть культурные особенности. Допустим, человек вырос в мусульманской семье, я его за километр увижу, какой бы он вере не был. Вот если человек, допустим, какую-то веру принял, но он вырос в мусульманской семье, да, его за километр увижу, он просто видно, культуру видно. Или человек в христианской культуре вырос, видно человека 100%. И это хорошо. Не надо как бы это бояться там и все прочее. Но вы должны разграничить, да? Первое, детский сад. Это национальность. Второе, школа. Это культура, понимаете? И третий, институт. Это вера. В какой институт человек пойдет учиться? Он, допустим, в семье с врачей вырос, не знает, что он пойдет в медицинский. Все зависит от его желания. Он может выбрать политех. Можно, конечно, поругаться на него, сказать, что негодяй, мы тебя вложили медицинское уже крови, как бы, и обучение, а ты пошел в политех. Ну, что сделать? Ну, сердцу не прикажешь, понимаете? Как любить Бога, человек сам выберет, это его дело. Разобрались? Вот это очень важно, вот там во всем разобраться, потому что путаница в голове. Я в мусульманской семье родился, я мусульманин. При чем тут это? Ну, выбери, если ты мусульманин, хорошо. Все, ты выбрал. А если ты выбрал другую, как бы, духовное образование, ну, какие проблемы? Теперь, а могу ли я ходить, допустим, в мусульманских одеждах в христианский храм? Вот я вырос в этой среде, вот я бы разрешил, понимаете, я бы разрешил. Почему? Ну, потому что, ну, человек в такой среде вырос, ну, и почему бы ему в христианский храм, в мусульманских одеждах не привык? Если он так привык. Ну, понимаете, но есть правило. Правило заключается в том, что всем остальным будет некомфортно. Ну, что он так оделся здесь, мы все такие, а он такой. Понимаете, потому что есть многие разные люди. Вот, допустим, у нас был, допустим, вайшнавский праздник там в Индии. И на него приехали суфии. Вот нас 5 тысяч человек, и там суфиев человек 20. Так мы, и они в своих одеждах танцевали прямо внутри нашего круга. Свои суфийские танцы. И все были счастливы. Почему? Потому что у нас такое восприятие, как бы мы... Не против вот того, что люди приходят в своих одеждах в другой храм. Но большинство людей, а кто-то, может, им кому-то не нравилось, понимаете, это значит определенное развитие сознания просто у них, так, у этих людей. Ну хорошо, Если кому-то не нравится, значит, так не надо делать. Это правильно. Понимаете? То есть, другими словами, почему все в какой-то православный храм или там католический входят вот в таких только одеждах и все? Ну, потому что кому-то это не понравится, понимаете? Это отношение с Богом, это очень сокровенно. И поэтому надо одевать то, что там положено одевать, вот и все. И это нормально, в этом нет проблем. Или, допустим, если разрешается, то приходи в этих одеждах. Никто, если не против, все за, все счастливы тебя видеть, в каких ты бы ни пришел. Вот. Но в некоторых одеждах везде не разрешают. Допустим, есть какие одежды? Есть сексуальная одежда, допустим, в купальнике. Ни в один храм мира тебя не пустят, потому что эта одежда привлекает к твоему телу внимание. Понимаете, все будут смотреть на тебя, а не на Бога. Вот поэтому не пускают. Потому что женское тело, оно притягивает к себе внимание, оно обладает энергией наслаждения. И поэтому женщина приходит, допустим, в храм в христианский, и все как бы Богу молятся, а сами на нее смотрят. Почему? Потому что притягивает внимание. И некоторые злятся, а некоторые, наоборот, радуются. Понимаете, то есть идет двойственность наступает. Или то же самое, допустим, маленьких детей многих не пускают, допустим, близко к алтарю. Почему? Потому что они тоже притягивают внимание. Или человек в шортах пришел, это оскорбление. Почему оскорбление? Потому что он, ну, он же не придет в шортах в ЗАГС, допустим. Ну или хорошо, пришел в шортах в ЗАГС. И его регистрирует брат. Мужчина, вы серьезно настроены? И он такой, я серьезно, что не видишь, что ли? Я не вижу. А почему? А потому что ты стоишь в бейсболке, в шортах. Ты вообще-то в ЗАГС пришел, понимаешь, ты роспись, как бы гражданский акт на всю жизнь как бы хочешь заключать, ты оденься нормально, чтобы все видели, что ты серьезный человек. Он говорит, да я всегда так хожу. Ну ладно, тебе исключение сделаем, подписываем гражданский акт, а она в купальнике стоит в это время, понимаете? И как бы ну, люди все угорают над ними там. Почему? Потому что они не шарят, не врубаются, как приходить в ЗАГС. Понимаете? Вот это называется культура, просто культура поведения. И вот в храм надо приходить вот в таких одеждах, как там принято, это культура поведения. И ты, если уважаешь вот вообще культуру человеческую, веди себя там как надо. Вот об этом и речь, понимаете? Вот только об этом. Потому что, еще раз повторяю, если какие-то попущения есть, они сделаны самой культурой, то тогда нет проблем. Но не попущение в сторону разврата и понебратства, понимаете? Точно как бы такие попущения ни к чему хорошему не приводят. Поэтому юбочки все-таки должны быть длинные в храме. И лучше в лучше голову покрывать, потому что же у женщин волосы, они излучают силу определенную. Не притягивают внимания. Надо раз, чтобы тебя не было видно. Пришла, чтобы было Бога видно, а не тебя там в храме. Итак, мы разобрались с вами, что веру я выбираю сам. Теперь, кто мне разрешил? Давайте с этим разберем. А почему? Какое ты право имеешь? Кто тебе разрешил? Бог разрешил. Понимаете, вот Бог, Он каждому человеку дает право выбирать самому себе веру. Это написано во всех священных писаниях. Больше того, Бог, даже если ты выбрал неправильную веру, Он будет тебя поддерживать. Вот в Ведах так написано. Он будет тебя поддерживать, давать тебе как бы помощь в этой вере. Даже если ты неправильно. Для чего? Чтобы ты дошел до ручки там и потом понял, что это неправильно. Оба-на. Понятно. А что делать? А вот что делать. Ты прежде чем веру выбирать какую-то, ты сначала поизучай вообще, где правильные веры, где неправильные веры. Вот. Поизучай, как правильно вот, выбирать веру. И тогда будет все нормально. А если ты чисто на эмоциях, как бы, тогда будут проблемы. Потому что ты можешь выбрать что-то неправильное. И так мы с вами изучаем, да? Мы с вами разобрались, что есть традиции духовные, и там куча всяких делений в них. Они все правильные. Потому что в них есть Священное Писание, есть святые люди, есть святые места, есть апостолы, которые принесли духовное знание, есть пророк или ачарий, или там и так далее. То есть в разных верах по-разному называется, неважно. Важно то, что есть вот такие вот такие как бы моменты. Движемся дальше. Теперь идем дальше. В каждой вере существуют определенные правила. И вот тут люди: здесь говорится так, а здесь так, что же делать? Вот, люди сразу на этих правилах затык. Почему? Потому что они очень сильно отличаются. Иногда прямо противоположные правила. Вот здесь в этой вере говорится так надо делать, а здесь говорится этот грех так делать. Понимаете? Давайте правила разобьем на две части. Первая часть — правила, которые связаны с нравственными законами жизни. Они везде одинаковые. Вот во всех верах говорится: не убивай, не бросай жену, будь чистым, чистоплотным, постись. Вот и так далее. То есть есть здесь 10 заповедей 10 креста. Кстати, если сравнить один в один, 10 вот тоже есть яма, не яма, 10 правил в ведах. То есть там тоже по 5 заповедей, правда. Ну, яма означает неправильно, а не яма означает правильно, не как по-русски. Ну, то есть есть заповеди, которые разрешают, а есть заповеди, которые не разрешают. Но там то же самое: не убивай, это яма получается. Не убивай, не то, не сё, не делай, не делай. Есть не яма, то есть то, что можно делать. Вот, понимаете, люби, возлюби ближнего там и так далее. Ну, то есть те же самые заповеди. То есть вот эти правила везде одинаковые. Здесь как бы нет никаких проблем, но здесь есть тоже «но». И «но» заключается вот в чем. Есть в целом два типа религиозных традиций. Одни очень сильно отсеивают народ, а другие наоборот говорят: «Народ, давайте к нам». И в чем колоссальное различие в этих двух традициях, направлениях? Отличие заключается в попустительстве, понимаете? Вот, допустим, мясо — это плохая пища. Всем это известно. Просто есть духовные традиции, которые говорят: мясо нельзя. Это значит сильное ограничение народа, потому что народ хочет мясо. Понимаете? И вот мясо нельзя, значит, последователей будет мало. И поэтому кому-то разрешают. Ну как разрешают? Половина в году постов без мяса. Потом дальше в монастырь пошел, мясо тоже нельзя. Святым стал — вообще мясо нельзя. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, как бы вроде бы можно, но с другой стороны, нельзя. Понимаете? То есть есть или выпивать, допустим. Ну, вроде бы немножко можно, да? Ну, а вообще-то нельзя. И, допустим, если ты в монастыре, то уже вообще нельзя. А если ты прихожанин, ну, там хотя бы по праздникам, давай как-то ограничивай себя. Ну, то есть, понимаете, есть вещи, которые где-то разрешены больше, а где-то разрешены меньше. И это связано только с одной вещью. Это связано только с отношением к прихожанам. Вот если духовная традиция склонна к тому, чтобы проповедовать больше, она, ну, очень низкий старт. То есть не низкий, а очень слабый старт делать. То есть человек вообще как бы никакой, ну, слава Богу, что пришел к Богу, и то хорошо, понимаете? Это нужно для того, чтобы постепенно человека приводить. А есть духовные традиции, которые просто обрезают: если хочешь к нам, то вот сразу всем следуй, или иначе до свидания. Вот и вся разница, понимаете? То есть и в одних традициях больше ограничений, а в других меньше. Это не значит, что что-то бывает хорошо, а что-то плохо. Понимаете, во всех священных писаниях есть одна и та же тема, которую, если вы будете изучать, вы поймете. И это тело, тема связана с духом и телом. Вот эта тема везде, понимаете? То есть ты должен понять, что ты душа. Потому что если ты не поймешь, что ты душа, значит, ты не поймешь, кто такой Бог, и к Богу не попадешь. Вот это называется духовное знание. Понимаете, духовное знание, оно основывается на постижении души. И здесь есть определенные моменты, которые я хочу вам сейчас рассказать. Вот если ты кого-то убиваешь, вот человека, да, постижение души отодвигается, потому что Богу не нравится этот поступок. Это называется грех. Вот грешить нельзя, если ты хочешь Богу. Надо меньше грехов совершать. Бывает так, когда человек убивает, и Богу нравится. Например, он защищает Родину. И Бог говорит: ты защитил Родину, погиб на райские планеты. Не погиб герой. Все, это Богу нравится, это написано в священных писаниях, защищай Родину, пожалуйста. Но если ты ошибся, ты не защищаешь Родину, а просто убиваешь, значит, будешь за это наказан. То есть здесь надо разобраться серьезно. Прежде чем стрелять, нужно разобраться. Это защищать Родину или не защищать? Потому что некоторые берут автомат, ну, вроде бы защищать Родину, потом прошло 20 лет, оказалось, никакой защиты Родины не было. А ты там 50 человек переубивал. Понимаете? То есть прежде чем это делать, надо разобраться. Но есть вещи, в которых не надо разбираться. Все и так понятно. Бросать жену нельзя, спать с чужой женщиной нельзя. И вот здесь смотрите, давайте разберем. Есть две вещи, которые надо знать, которые отодвигают человека от души. Первая вещь называется грех. Что такое грех? Это насилие. Ты совершаешь поступки, которые... Вот Бог любит всех, да? А ты в его любовь вмешался. Не даешь любить всех. Портишь жизнь кому-то. Это называется грех. Есть еще второй тип греха, который вроде бы с насилием не связан. Вот смотрите, допустим, ты там венца подвыпил. Ну, кого ты изнасиловал? Все нормально, я же никому плохого не сделал. Сам выпил и все. Вот смотрите, сейчас объясню. Второй тип греха – это когда ты душу привязываешь к плоти. И есть три типа привязывания души к плоти, понимаете? И вот отсюда вот три типа вот этих греха. Первый тип – это когда ты наслаждаешься плотью через пищу. Это и есть типа мясоедение, понимаете? Вот когда ты плотью наслаждаешься через пищу, ты не к душе привязываешься, а к телу. Твоя телесная концепция увеличивается, ты Бога чувствуешь хуже, у тебя больше привязанности к телу. И сюда же приравнивается чревоугодие, когда ты обжираешься просто, как наелся, как свинья. Вегетарианцы тоже бывают, обжираются, и они думают, что они как бы душу воспринимают свою хорошо. На самом деле разница есть, но она небольшая. Ну то есть или человек мясо ест, или он просто обжирается. И то, и другое нехорошо. Это привязывает душу к телу через поедание плоти или переедание просто. Вот. Второй вид привязывания души к телу – это когда ты наслаждаешься не через пищу плотью, а через контакт. Это секс. Понимаете? И здесь есть в каждой вере ограничения. Есть ограничения как вне семьи, так и внутри семьи. Ну, то есть запрещено там... А почему вот, чё мне нельзя с чужими девушками, то не пойму. Потому что это душу отделяет, ну, как бы отделяет от Бога. Потому что ты привязываешься к утехам вот этим мирским, понимаете? Ты не привязываешься к духовной жизни. Поэтому это является грехом. В этом главная причина. Вот. И третий тип греха – это когда ты разжигаешь себе плотские желания. А разжигание плотских желаний происходит через употребление специальных одурманивающих веществ. Это спиртное, это наркотики, это галлюциноген, там, мухоморы различные. Все это охмуряет человека и не дает ему постигать истину, понимаете? Ну, то есть разжигает в нем страсти вот эти вот человеческие, мирские. Вот я вам описал три типа греха, которые могут быть связаны с насилием, а может быть нет. Но в целом они грехом являются, потому что это сильно душу привязывает к плоти и лишает ее духовного восприятия мира. То есть лишает совести, лишает чистоты, лишает глубины восприятия мира. Вот это вот основной момент, который надо знать. Вот, поэтому как бы вера не ограничивала это, может быть, она ограничивает слабо, а может быть, сильно. Ты сам себя ограничивай, потому что иначе ты не будешь развиваться духовно сильно. Если взять, допустим, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, они же мясо не ели, они же сексом вообще не занимались, они полный целибат соблюдали, они же спиртного вообще не пили, понимаете? Вот в чем прикол. Ну, то есть, если говорить о высоких стандартах, все люди развитые духовно, их все соблюдают. Это все одно и то же. Теперь религиозные праздники. Религиозные праздники имеют всегда какую-то причину. Понимаете, вот, допустим, ну, эту причину часто люди забывают. Вот, допустим, Был один, жил великий святой 500 лет назад. Его звали Санатана Госвами. И он, когда принимал саньясу, он побрил голову. Так принято в Индии. И сейчас его день рождения, там целый округ, вот в том месте, где он побрил голову, праздник такой. Люди все, женщины, мужчины, все бреют голову в этот день. И если их спросить, вы что голову-то бреете? Они говорят, традиция такая. Вот они не знают, что это в честь этого святого. Они просто бреют и все. То есть они забыли, зачем. Вот, то есть, ну если взять, допустим, каких-то корифеев, ученых, они знают, зачем это надо. Ну простые люди не знают. И вот это вот следование, понимаете, есть два типа следования. Один тип следования, когда люди знают, зачем. А второй тип следования, это когда люди просто делают, потому что надо. И вот это называется ритуалы религиозные. Мы теперь к этому пришли. Понимаете? Кто-то вот так вот Богу молится, кто-то и вот так. Ну, то есть каждый что-то по-своему делает, и кто-то кланяется ему, кто-то, наоборот, встает неподвижно, кто-то ложится, палкой падает, кто-то склоняется на колени, кто-то целует стопы, а кто-то вообще как бы их моет. И тот, те, кто целует стопы, говорит, да такая мерзость, мы стопы. Ну, тогда целовать тоже мерзость. Понимаете? Кто-то руки целует, кто-то стопы целует, кто-то бреется, кто-то отращивает волосы, наоборот. И каждый считает, что у них правильнее. Вот. Ну, то есть, другими словами, есть определенные правила. Если смотреть в глубину, да, вот в глубину, то во всем есть смысл. Вот, допустим, зачем мужики бреют голову? Сейчас объясню. Волосы — это энергия мысли. Если, допустим, вера человека хочет сделать чистым от мысли, допустим, чтобы он не сильно думал, а просто молился, тогда она ему говорит, брейся, все, как бы просто служи Богу, не думай ни о чем, брейся. Все, теперь, если наоборот вера хочет, чтобы человек думал больше о Боге, как бы наоборот думать надо, тогда отращивай волосы. Понимаете, то есть как бы волосы дают человеку больше думать, и волос нет, меньше думаешь. И то, что духовные практики, они бывают разные. В одних практиках, наоборот, надо меньше там задумываться о мирском, а в другом, наоборот, надо рассуждать обо всем больше. И так далее, понимаете, это, ну, так веды объясняют. Там могут быть какие-то другие объяснения, но в целом есть смысл в этих длинных волосах всегда. Или наоборот, в коротких. Но, понимаете, люди многие просто бреют и не парятся. Вот. Или наоборот, отращивают волосы и не парятся. И говорят, что так правильно. И так мы сейчас с вами, вот в чем затык-то получается религиозный, понимаете, у большинства людей. Они сражаются за ритуалы. Понимаете, они говорят, блин, что такое? У нас в этот день праздник, а у них где правда, а у них другой. Вот, у нас в праздник надо вот это делать, а у них это. И понимаете, люди сражаются за ритуалы, не понимая, что все эти ритуалы, они имеют не слишком глубокое значение, понимаете, это важно, это все важно, но не настолько, чтобы поменять веру. Понимаете, эти религиозные ритуалы имеют какое-то значение. Там, допустим, Иисус Христос куда-то пришел, из этого сделали праздник. Он откуда-то ушел, и из этого сделали праздник. Он там куда-то сел, это стало святым местом. Он откуда-то встал, это потом все оттуда будут вставать. Понимаете? И это хорошо, потому что когда люди подражают Богу или его представителю, то они таким образом к нему двигаются. Вот, допустим, дети, вот папа, допустим, одел галстук. Маленький ребенок тоже галстук одел. Если его спросить, почему ты галстук одел, он скажет, я хочу на папу быть похожим. Вот и все, вот это называется ритуал. Потом дальше все маленькие дети ходят в галстуках, как бы, а уже галстуки никто не носит. Почему? Потому что ритуал как бы превратился в традицию в религиозную. Понимаете? И, допустим, если взять, вот евреи, допустим, они ходят вот в этих шапочках, допустим, с определенными там вот этими атрибутами. Если взять, вот поизучать, когда зародилась эта культура ношения, вот как раз в это время, когда это было модно. Понимаете, это были просто вот, интеллигентные люди ходили. А теперь они ходят, это уже давно не модно, но это у них культура, и от этого нет ничего плохого, потому что они таким образом отличают себя от других людей. И вот это отличие, оно есть везде, понимаете? Кто-то рясы носит, кто-то там еще какие-то одежды, понимаете? И все смеются, говорят, да это что, вот это вот правильная одежда религиозная, это неправильно. Понимаете, это просто... имеет свои какие-то правила определенные, которые напоминают людям о Боге. Вот и все. И вот да почему ряса такая? Это напоминает о Боге. А почему такая? Это нам вот это о Боге напоминает. Вот мы когда волосы не стрижем, нам это о Боге напоминает. А мы когда стрижем, нам это о Боге напоминает. И так далее. Понимаете, вот здесь не надо ничего противопоставлять, потому что все эти ритуалы, они имеют значение только для того, чтобы помнить о Боге. Вот почему я одеваю вот эту одежду, чтобы помнить о Боге? Почему я в храм хожу здесь? Потому что все так ходят, это наша культура. Почему мы вот в эти дни, а потому что в эти дни надо. Почему надо? А потому что это святые люди родились в эти дни. Вот Иисус Христос родился в этот день. Представляете, время поменяло это целое. Вот Иисус Христос родился... И с его дня рождения летоисчисление пошло, представляете? Вот это тоже культура. Сейчас, правда, Санта-Клаусы бегают, как бы уже все поменялось, опять же. Ну, то есть, а если разобраться, почему 2019 год, так это со дня рождения Христова, понимаете? Вот для чего. И дата-то тоже связана с этим. Вот. А потом она сместилась, и Санта-Клаусы начали бегать. Понимаете? То есть... Все поменялось, и это стало уже светским праздником, понимаете? Хотя изначально этот был религиозный праздник. Или, допустим, праздник красок, сейчас все кидаются красками. Это был изначально религиозный праздник. Там была очень, это 5000 лет назад это зародилось, понимаете? Там была очень серьезная подоплека. И там не кидались красками, а чуть-чуть мазались. Вот так вот, для красоты. Вот, друг друга, ну просто из любви, понимаете? А сейчас просто всех нахлобучивают там, то есть все поменялось. И это было религиозным праздником, теперь просто светский обычный, понимаете? Если сейчас в Индии приехать в это время в холле, тебе, у тебя щелка на машине будет открыта, тебе туда зафигачат несколько килограмм краски, понимаете? И вся машина будет красная в этой краске. И все начиналось-то с чего? С любви, с религиозного праздника, а закончилось все вот такими вот извращениями. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о том, что каждая религиозная традиция постепенно обрастает и религиозными праздниками. Возьмите, допустим, православный календарь, откройте, там одни праздники, можно праздновать целый год. Вот. Ну, то есть обрастает религиозными праздниками, религиозными традициями, духовной одеждой, стилем питания, стилем поведения, речью. Вот, допустим, православная, допустим, вера пришла в какое-то время, допустим, на Русь, и в это время люди определенным образом говорили. И вот этот язык, он зафиксировался в священных писаниях в это время. Все, теперь все говорят на этом языке, и он считается правильным православным языком. Но откуда это началось? Это началось просто с того времени, когда люди вот так говорили. Понимаете? То есть, другими словами, не нужно на эти правила слишком молиться Богу. Понимаете? Эти правила все хорошо. Это нужно для того, чтобы помнить о Боге. Древний русский язык хороший? Супер, отличный, лучше, чем настоящий. Но это не значит, что санскрит хуже. Понимаете? То есть, я о чем сейчас говорю? Что не, вот люди верующие в основном противопоставляют одну веру другой. Как? Из-за чего? Вот из-за этих всех обрядов. Понимаете, если посмотреть, только из-за этого. Потому что, по сути, все веры говорят одно и то же. Не убивай, люби ближнего там и все прочее. А вот как соблюдать, как в какой одежде ходить, что есть, что не есть, как поститься, в какие дни поститься. Это уже просто вопрос выбора веры. И это связано чаще всего со святыми людьми. Понимаете, и это иногда может быть связано также и с климатом. Вот, например, почему мусульмане постятся в такое-то время, до вечера и только вечером едят. Ну, потому что там в этой жаре, понимаете, в этом Иране, там такая жарень в это время, что там просто, ну, ты ничего не сможешь съесть, только вечером сможешь поесть, потому что жарко. И вот поэтому и пост весь день, а вечером едят. Это часто связано просто с климатом, понимаете, а мы это воспринимаем уже как обязаловку там и все прочее. Но это нормально. Если это помогает помнить о Боге, то эти ритуалы, это хорошо, все это нормально. Просто люди в основном сравнивают духовные традиции друг с другом именно из-за этого, понимаете? Как мы одеваемся, когда празднуем, что говорим, что не говорим, как службы религиозные проходят и так далее. И все это на самом деле просто помогает помнить о Боге и его последователях, и все. Вот если взять вот все эти службы духовные, все это для этого предназначено. Больше нет какой-то другой цели. И почему здесь такая служба, здесь такая, это исторические вещи. Это все с памятью связано. Они имеют очень глубокое значение с точки зрения любви. И если вы посмотрите на свою семью, вот вы, допустим, лет 20 живете с женой, у вас свои словечки появились, свои прикольчики, которые только вам понятны. Никто не поймет этого всего. Вы, если кто-то послушает, как вы с женой говорите, то это просто вообще непонятно. Может быть, даже непонятный язык. Но вам все понятно, потому что у вас эти прикольчики все свои сформировались из любви. Это ваш семейный язык. Понимаете, так в каждой вере тоже есть свой семейный язык, своя семейная культура. Ее надо любить, уважать, ценить. Но это не является главным с точки зрения постижения Бога. А главным является философия. Понимаете, вот это вот то, что люди не хотят изучать, а надо. А философия означает многие вещи, которые завтра мы с вами поизучаем и поговорим. Что, собственно, входит в философию? Что надо изучать? Надо изучать, как была создана Вселенная. Надо изучать, кто такой Бог. Вот в каждой вере разобраться, кто такой Бог. Надо изучать, кто мы такие. Вот. Надо изучать, какие у нас отношения с Богом. Вот. Надо изучать, что дальше будет с нами после того, как мы уйдем из этого мира. И вот здесь вот в этих философских вытолках, понимаете, есть различия, но в целом везде все одно и то же. Понимаете, и поэтому все веры хороши, настоящие веры. Они все призывают полюбить Бога, что душа вечную природу имеет, что этот мир создан Богом. Как создан, там уже детали разные есть. Но в целом все, во всех традициях духовных говорят одно и то же. Понимаете? Сам, по сути, по самое главное одно и то же. И здесь молитва. А сейчас ответы на вопросы. Вот, потому что мы обсудили. Я вам достаточно много всего рассказал. Это большие пласты знания, я прошелся по всему так вкратце, потому что тема сложная.
Да, спасибо большое, Олег Геннадьевич, очень впечатляюще. А тогда Москва, Виктор Афанасьев. Интересный вопрос. И жду от остальных все ваши вопросы. Присылайте в форму или в чат, кто у нас на трансляции присутствует. Так, Зара. Как вы там, готовы? Виктор Афанасьев, мы вас ждем.
Москва 2, да?
Нет, Москва, Зара. Так, они вот включили микрофон, но их не слышно. Тогда мне еще очень понравился ответ из Набережных Челнах у Тагира. Ну, вы частично на него, конечно, уже ответили, но вот...
Ну, давайте разберем тему глубже, если это интересно.
Угу, да, так, Тагир, Челны. Москва, готовьтесь. Говорите.
Намасте, Олег Петрович. Ой, Олег Геннадьевич, извините. У меня такой вопрос был, в молитве опять же он произошел. Религия выбирает человека, либо человек выбирает религию? Вот как это?
Давайте так, еще раз, смотрите, религия — это просто образование, духовное, это способ духовного образования с целью полюбить Бога. Кто кого выбирает? Вот смотрите, человек шел каким-то духовным путем, много жизней. Потом вдруг решил поменять этот путь и родился в результате в другой культуре. Потом он в этой культуре пожил какое-то время, и у него опять оба, и у него опять то, что он до этого как бы практиковал много жизней, у него опять в сердце вылезло. И кто кого выбрал, непонятно. Ну, то есть, понимаете, есть отношения с Богом определенные. То есть есть отношения. Вот так ты любишь Бога, ты плачешь по Нему, или смеешься по Нему, или танцуешь для Него, или поешь для Него, или молчишь для Него. Ну, то есть разные типы любви. И это и есть вот духовные традиции. Понимаете, там есть еще философский момент, мы об этом завтра будем говорить. Но суть одна, что есть вкусы, духовный вкус определенный. Эти вкусы, они, скорее всего, уже много жизней культивировались. И человек просто, он этот вкус чувствует и не может от него отказаться, хоть он в другой культуре, допустим, родился. И это настолько сильное влияние, настолько сильное впечатление, что человек ничего с собой не может сделать. Он вроде в другой культуре родился, ему надо вот так вот идти, таким путем по его рождению. Но он не может ничего с собой сделать, потому что он испытывает очень глубокий вкус именно к таким отношениям с Богом, которые он получил где-то в другом месте. Вот такой ответ. То есть выбирает наше сердце и выбирает то, что оно уже знает, скорее всего, чаще всего. Даже с точки зрения любви, допустим, мужчина девушку какую-то полюбил, допустим, она имела определенные очертания лица, и потом она ушла, допустим, от него. Этот феномен всем известен. И он начинает похожие очертания лица искать, если он ее не разлюбил. И наоборот, таких вообще не переваривает, если у него с ней вообще искра произошла. Он ищет все противоположные лица. Ну, то есть, видите, даже в отношениях с женщинами, и то мы чему-то вению сердца как бы следуем. Так и здесь тоже.
Тогда получается, Олег Геннадьевич, то, что все-таки больше к ведам именно многие идут, потому что это 5000 лет знаний, и там обширные знания идут. А ислам
Неправильно. Неправильное мышление, сейчас объясню. Если говорить о ведах, там столько всего, вы даже не представляете. Там некоторые мясо едят, даже козлов колят. Там некоторые вино пьют, понимаете, это тоже религиозный обряд у них, вино пить и потом напиваться и там танцевать. Понимаете, веды это такое все, потому что 5000 лет назад, поэтому очень широкое знание, там много всего есть. Есть священное писание в благости, в страсти, невежестве, есть духовное священное писание веды. Там много всего. И, допустим, я ездил на один праздник, называется Кумбхамела ведический. На этом празднике присутствовало 11 миллионов человек, понимаете? И там было много-много шатров таких, и в каждом шатре своя вера. Тысячи просто шатров, тысячи духовных традиций, понимаете? И здесь черт голову сломает. Поэтому с этой точки зрения, как бы говорить, что в ведах лучше, а где-то хуже, я бы не стал, потому что я знаю много очень искренних мусульман, я бы не советовал им менять свою веру, они там достигли больших успехов. Знаю очень много и православных, и католиков искренних. Вот. Ну, то есть я вот за то, чтобы человек просто очень серьезно в свою веру погружался и при этом не чурался вообще духовного знания в целом, чтобы он вот все, что помогает развивать свою веру в Бога, все изучай. Но погружайся в свою, то есть ритуалы не меняй, правила не меняй. Наставника не меняй. Ну, смотри на этот мир, изучай его, как он устроен. Не надо быть зашоренным. Но веру, как бы, не надо думать, что как бы веды лучше, чем какое-то другое знание. Я знаю многих, кто следует ведам, даже в моей традиции. И следуют плохо, понимаете? А есть люди, которые следуют, допустим, в другой традиции. Ну, супер просто. И вообще просто уже ним над головой. Поэтому я бы так не стал вам говорить.
У меня пока нету ни веры. Я как бы по утрам я желаю всем счастья, говорю. раньше пытался Аллах Акбар. Я не могу понять, как мне прийти там,
какие-то задачи показывать. Счастье, это называется нравственная культура. Нравственная культура, она больше-меньше одинаковая. Ну, допустим, я на основе вет рассказываю. Но если бы я хорошо знал, допустим, Тору, допустим, или хорошо знал, допустим, Библию, то я бы точно так же классно бы рассказывал, нравственное знание давал и на основе этих священных писаний, потому что я уже слышал такую проповедь. Есть классные просто проповедники нравственной культуры среди христиан и среди мусульман. Просто заслушаешься, понимаете? Вот. И это называется нравственный пласт знания. Он очень привлекательный, потому что он дает возможность человеку счастливо жить на этой земле. Воистину счастливо на земле живет тот, кто соблюдает вот этот пласт знания. И поэтому он очень привлекательный, он межконфессиональный. Можно так это рассказывать и так. Если вы повторяете «я желаю всем счастья», значит, вы идете нравственным путем. Это дорелигиозный путь. Это человек сначала должен, ну, другими словами, цветочек сначала должен вырасти, прежде чем раскрыться. Ну, то есть расти — это тоже хорошо. Развитие всех благостей — это правильный путь, это хорошо. Но это дорелигиозное образование. А вот, допустим, вы повторяли, когда Аллах Акбар, вы тоже это на этом уровне повторяли, на уровне нравственного развития, потому что вы настрой просто определенный повторяли. Потому что если вы, ну, допустим, вы услышали песенку какую-то, да? Вот, допустим, песенка в песенке поется там: «Люба, Люба, Люба, любовь, где мы снова встретимся вновь?» Вот. Ну, тебе, да, нравится, поете эту песенку классную, но потом вы в Любу влюбились, понимаете, настоящую Любу влюбились, и у вас любовь к Любе. И вы теперь эту песенку уже поете по-другому, потому что это у вас для, уже для вас как молитва. То есть вы понимаете, что это не просто как бы «Люба, любовь, это моя любовь вообще». Так и Аллах Акбар можно повторять просто как настроя, можно как любовь. Есть разная глубина.
Это просто идти своим путем, и когда-то придется к религиозному. Но пока я на пути таком.
Вот это то, что я завтра хотел сказать, вы предвосхищаете мои мысли. Самое главное человеку не дергаться. Вот это вот очень опасно. Представьте, человек неразвитый, пошел там, побрил голову или отрастил волосы, потом, блин, он в этом во всем разочаровался, пошел в другое место, побрил голову, отрастил волосы и так далее. И он потом в шоке вообще, думает, блин, капец, я что-то нигде не могу поверить в Бога. Это просто преждевременное мышление, неправильное развитие. Самое главное, вот тебе нравится вот так, так и делай. Не надо никуда бежать, спешить, потому что это ведь фанатизм, это просто... капец, какая опасная вещь. Ну, то есть развивайся просто. Ты вот, допустим, вы услышали от меня, что развитие человека приводит его в какую-то духовную традицию. Ну, хорошо. Вот Олег Геннадьевич так считает. Поживем, увидим. А вы развивайтесь, изучайте, как правильно жить. Придет время, и что-то произойдет дальше. Ведь человек меняется, там идут какие-то изменения. Попадете вы в какую-то традицию или нет, никто не знает. Это ваш путь. Мы не будем ничего предрекать. Вот я считаю так, что так будет. Почему? Потому что лучше образование получать в какой-то среде. Я воспринимаю духовную традицию как просто метод духовного познания. Не метод носить какие-то одежды, там, так танцевать или так танцевать, понимаете? А метод духовного познания. И если вы духовную традицию также будете воспринимать, то вы никогда не будете фанатиком. Понимаете? Который считает: о, не ту одежду одел, все, капец, не тот человек.
Благодарю. Буду идти своим путем с вашей помощью, с помощью Всевышнего. Благодарю еще раз.
Спасибо вам. Даже если вы не с моей помощью будете идти вперед, а возьмете помощь кого-то другого со временем, что часто так бывает, я тоже буду счастлив. Я как бы себе не стругаю последователей. Я хочу, чтобы люди были счастливы, развивались просто, и все. Нет такое настроение.
Спасибо большое. У вас хорошо получается, Олег Геннадьевич. Спасибо. Так, Москва. Надеюсь, у вас получилось. После Москвы, пожалуйста, Анна Вахрушина, Петербург. Приготовьтесь сразу.
Елена Дмитриевна, нас слышно сейчас?
Да.
Ура.
Всем добрый день. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое. У меня вопрос такой. Как понять свой мотив при выборе духовной традиции и при следовании ей? Ну, просто как пример, может быть, какого-то такого не совсем правильного, если человек увлекся астрологией и поэтому дальше пошел куда-то. Или, например, ему не нравятся какие-то наставления, ну, старших священников, да, и он думает, что это его как-то ограничивает, пойду-ка я лучше туда. Вот как определить чистоту своего мотива при выборе? Спасибо.
Вы сейчас рассказали два способа, как потом не прийти никуда. Понимаете, вот если ты так пошел, дальше ты никуда не придешь, потому что у тебя мотив неправильный. Правильный мотив называется «это я хочу любить Бога». Я как хочу, честно хочу. Вот я это понимаю, иду туда, не понимаю, не иду. Все, вот это честно по отношению к своему сердцу. Понимаете? А вот через, ограничивать людей тоже не стоит с их неправильным мотивом. Почему? Потому что это же жизнь. Вот, допустим, человек начал верить в астрологию. Кстати, астрология не обязательно только веды. Чтобы вы знали, астрология есть и в мусульманской культуре. Очень крутая астрология. Есть также астрология и в еврейской культуре. Понимаете? Ну, то есть во многих древних культурах существует астрология. И что такое астрология? Это изучение влияния звезд, планет на жизнь человека только и все. Потому что если культура древняя, значит, там это изучение имело место быть. И это значит, превратилось со временем в астрологию просто. И все. Вот. Но в астрологии вовсе не есть иудейская астрология. Она вовсе не означает только веды. Итак, давайте как бы с этим тоже разберемся. Есть, допустим, какие-то мотивы у человека, да, и эти мотивы его приводят к какой-то вере. Но что это для него, это значит, это вера? Вот, допустим, если я ношу джинсы, то что это для меня может быть? Может быть, я просто рабочий, мне удобно в этой одежде, а может быть, это стало модой. Понимаете, вот часто люди принимают моду, а не одежду саму. Вот, допустим, тебе эти джинсы нужны как мода. Когда мода поменялась, дальше что происходит? Ты меняешь одежду. Точно так же с верой. Допустим, сегодня модна астрология, завтра будет модна еще какая-нибудь ерунда. И ты как бы в результате меняешь веру от этого, понимаете? Это значит, что у тебя восприятие мира очень поверхностное. Очень поверхностное. Ты поверхностный человек. Или, допустим, наставники тебя поругали. Ну вот это, кстати, об этом я буду говорить завтра. Это серьезная тема вообще для изучения, понимаете? Большинство людей веру воспринимает через конкретного человека. Они думают, вот этот человек такой, значит, вся вера такая. Вот Олег Геннадьевич хороший, значит, все веды хорошие. Понимаете, веды разные. Тоже, допустим, вот в этом храме, в конкретном христианском, там, православном, тебе там батюшка строго неправильно себя повел, допустим, все. Вся вера плохая. Вот это большинство людей так воспринимает, понимаете? Это тупое очень воспринимание, очень поверхностное. Человек лишается очень глубоких вещей. Потом придется со слезами на глазах возвращаться назад. У меня была такая ситуация. Одна девушка точно так же осеклась через неправильное поведение наставников. Да? У нее все, как бы и мама, и папа, все, и у них глубокие корни, там дворянские какие-то православные. Очень крутое образование религиозное она получила, ну, в виде культуры вот этой религиозной. Она там училась в школе такое и так далее. И потом бац, и там что-то там по мозгам настучали. И одновременно как бы она встретилась с ведами. Но она пошла в эту духовную традицию, в другую, ведическую. Побыла там лет 5 или 6. И потом, понимаете, в таком ужасе как бы она назад вернулась, читая, что ее кто-то куда-то завербовал, понимаете? Да кто ее куда вербовал? Она сама там просто неправильно все поняла. И потом она вот так же, как фанатично относилась сначала к своим батюшкам, потом фанатично к тем людям, которые ей дали вот это духовное образование, она теперь их ненавидит. Следует предполагать, что пройдет какое-то время, и она не начнет ненавидеть тех, кто ее опять назад взял. Понимаете, то есть это вот просто неправильное восприятие мира, это голова работает у человека не так, как надо. Поэтому я и говорю, в духовном пути есть последовательность, о которой мы завтра будем говорить. Понимаете, в этой последовательности очень важно делать свои правильные шажки вперед. И есть правила определенные, которые надо соблюдать. Мы завтра все поизучаем это. Вот. Но самое главное, надо понять, что если тебя понесло куда-то раньше времени, лучше не лезь, остановись, потому что ты преждевременно это все делаешь. Вот, допустим, часто люди влюбились, завтра же жениться. Это очень опасно. Почему? Потому что они преждевременно это делают. Они друг друга не узнали, потом начнут в разные стороны пытаться разбежаться. Надо сначала походить, пообщаться, познакомиться, не торопиться никуда. А потом чувствовать, что все нормально, женитесь. Так и с Верой так же тоже. Мотивы у нас всякие есть внутри. Мы же не святые, у нас всякие есть мотивы. Но я говорю не о мотивах сейчас, а о выборе. Выбор должен быть спокойным, последовательным и трезвым. А мотивы всегда есть. Вот, допустим, человеку вот здесь больше нравится, конечно, он туда пойдет. Это какой мотив? Духовный или нет? Да, это обычный мотив. Вот девушку ты выбираешь сейчас с духовным мотивом, вот понравилось, взял ее замуж. Почему? Потому что нравится. Вера также. Понравилось, выбрал. Какие мотивы? Поверхностные очень мотивы. Но если человек идет очень последовательно, спокойно, никуда не торопится, то неважно, какие мотивы, все равно у него все получится хорошо. Если он не торопится просто. Важно не мотивы, а поступательность движения, как ты движешься. Вот это важнее всего. Мотивы, конечно, у нас поверхностные, однозначно.
А можно уточнить один момент, о котором вы сейчас сказали?
Да.
Вот если вы сказали, нужна последовательность, если я изучаю какую-то веру, да, то я должен, допустим, участвовать в таинствах, принимать на себя какие-то обязательства. И...
Конечно, вам надо сразу одеться в одежду, участвовать в таинствах немедленно. Вы чё? А если не будете, прокляну. Вот это и есть неправильное мышление. Вас тащат, кто-то фанатично настроен, будут тащить. Говорят, а что ты сюда пришел? А в таинствах участвовал? А ты такой-то, такой-то? А ты-то это сделал? Нет, пошел вон. Понимаете, не обращайте внимания на этих людей, это просто фанатики. Пусть они даже статус какой-то, тот сан имеют. Вы смотрите на поведение. Вот есть куча верующих людей, ты пришел к ним, он с тобой поговорил по-доброму. Останешься ты в этой вере или нет? Нормально к тебе относится. Это верующий человек. А тот, который на тебя нашарашился, понимаете, это просто вот человек, который нахлобучил на себя все и сам бы это все принял слепо. Понимаете, и хочешь, чтобы ты также все это делал. Хочешь приходить в храм – приходи. Хочешь в таинствах участвовать – участвуй. Не хочешь – не участвуй. Никто тебя не заставит. Это Бог так хочет, чтобы люди так развивались. Вот человек все осознал, что осознал, то и делает. Не осознал – не делает. Так человек должен развиваться. Но люди тянут человека дальше. Вот, допустим, вы с девушкой, с девушкой познакомились, допустим, да? Дружите. Надо как дружить? Потихоньку. А что вокруг все говорят, когда женишься-то, мать? Когда свадьба, когда дети? Когда то? Когда квартира? Все будут на уши садиться. И же хочется. Понимаете, а вы не обращаете внимания. И вы, допустим, пришли в какую-то веру, все на вас смотрят, наш. Понимаете, все хотят вас загробастать. Так работает эгоизм человечества просто. Есть религиозный эгоизм также. Вы пришли куда-то, новенький, сейчас мы его загребем. Это религиозный эгоизм, не обращайте внимания. Ходите, изучайте все.
Спасибо большое. Всего вам доброго.
Будьте счастливы.
Спасибо. Так, Санкт-Петербург, надеюсь, вы готовы. Анна Вахрушина. После Питера, пожалуйста, подготовьтесь. Салават Альбина Зинатулина с первым вопросом. Вопрос только один.
Здравствуйте.
Слушайте? А где-то не вижу. Ну, поближе к микрофону.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, он, наверное, тоже может популярен. Я сначала в одной традиции развивалась, а потом познакомилась с другой. И сейчас такое получается раздвоение. У меня в одной традиции осталась там, допустим, любимая там молитва, иконы. Но Писание, я понимаю, очень легко воспринимаю из других традиций. И получается такое раздвоение. Но расставаться я не хочу с иконами другой традиции. Они очень мне близки. И получается, это приходится тоже и прятать в своем сердце, потому что это же людям не очень нравится, когда ты как бы...
Вот и это там, хороший вопрос. Раздвоение находится в вашем сознании. Причина раздвоения – необразованность духовная. Вот. Понимаете, людям то, что не нравится, что-то это правильно. То есть надо делать то, что нравится. Пришли в какой-то храм, ведите себя там как надо, как требует эта традиция духовная. И это хорошо. Если люди там чего-то не понимают, ну не надо им об этом говорить, не надо всем кричать, что у вас вот так вот. Понимаете? Ну, как бы, не надо создавать хаос. Вот, но, понимаете, проблема же не в этом. Ну вот, допустим, вам легко же вести себя так, как надо, какой-то традиции духовной, чтобы люди были счастливы. Проблема же не в этом. Проблема в том, что вы чувствуете, что вы предаете Бога. Правда? Вы думаете, блин, да я же все предала. Вот это проблема. Вам кажется, что вы Бога предали. Вот в этом проблема, понимаете? Проблема в том, что вы сильно очень привязаны к этим самим ритуалам, правилам религиозным. Как одеваться, как молиться Богу. Вот Богу нравится, что вы просто его любите, и все. Как вы им будете молиться, это ваш выбор. Но вы поймите такую вещь. Проблема заключается в том, что вы очень сильно привязаны к этим правилам. Вы не понимаете, что есть отличия. Вот, допустим, если вы замуж вышли за какого-то человека, а гуляете с другим, это грех, понимаете? Так нельзя делать. Вот. Но что касается духовной жизни, то я глубоко убежден в том, что человек может изучать все, что связано с духовной культурой, традицией, пока он не выбрал свою веру. Но если человек выбрал свою веру, понимаете, ему просто не сильно хочется куда-то еще погружаться. Хотя ему все нравится, ему классно, он может в любой храм сходить и все посмотреть, но при этом его не тянет никуда больше. Ему нравится там, потому что он уже все выбрал. Но проблема заключается в том, что вы думали, что вы выбрали, но выбора на самом деле не было. Потому что если человек выбирает, у него проблем с сердцем не бывает никаких. Поэтому если выбора нет, вы еще не на таком уровне. Ну, ходите везде, изучайте. Вы выросли в определенной культуре. Это даже коню понятно, что выбрали, выросли в определенной культуре. У вас и взгляд, и одежда соответствуют этому, понимаете? Очень сложно не догадаться, в какой именно культуре вы выросли. Понимаете? Вот. Но это хорошо, это же круто, что вы такой человек, вы пропитаны религиозной культурой. Это очень привлекательно, понимаете, это классно. Теперь вы должны понять, на каком уровне вы находитесь. Если вы начали что-то изучать еще, то вы себе планку опустите, вы поймите, что вы неверующий человек. Потому что верующий человек, ему вот своего достаточно. Понимаете, а если вы не выбрали свое направление духовное еще, ну тогда и изучайте, и выбирайте. Не надо себя тогда ни в чем винить. Ну, приведу пример с точки зрения мирской, да. Вот, допустим, вы, вот есть там тоже такая же последовательность, можно сравнить. Вот, допустим, вы красивая девушка, да, допустим, вы не замужем. Вот имеет ли право красивая девушка строить глазки вот всем парням, которые она чувствует, ей нравится вокруг, или не имеет? Вот ответьте мне на это.
Ну, можно попробовать.
Конечно, то есть она имеет право строить глазки всем парням вообще вокруг. Потому что она не замужем, она красивая девушка, имеет полное право. Вот у нее нет как бы никаких ограничений. Точно так же, когда человек не имеет никакой веры, он может и туда прийти, и сюда прийти. Нет никаких ограничений. Дальше поехали. Она познакомилась с каким-то парнем. Походила с ним, пообщалась с ним. И потом бац! Поняла, а может быть это, может быть мой, а может быть нет. Что надо делать в этот момент? Это уже сложность. Что надо делать? Надо немножко от этого парня отстраниться, и строить глазки дальше. То есть выбор не произошел. Может быть, он произошел, а может быть, нет. Но ты сомневаешься. Потому что если ты уже говоришь, я с этим буду только дружить, все, тогда выбор произошел. Ты еще не поженилась, но ты дружишь уже, ты уже выбрал свое, сделала, понимаете? Но если так произошло, что ты познакомилась с ним, но чувствуешь зря, отодвигайся и опять на этот уровень выходи, когда ты глазки всем строишь. Вот. И тогда тоже никакого греха нет, потому что ты имеешь право ошибаться. Вот. Но ты, когда глазки всем построила, может быть, ты опять к нему назад вернешься. Никто не знает. Просто лучше, легче выбирать, когда ты посравнивала. Посмотрела все. Но при этом, знаете, целоваться одновременно с двумя парнями нехорошо. Вот и поэтому я и говорю, вы сначала разберитесь, на какой глубине вы находитесь, в какой культуре, традиции духовной. Может быть, это просто культура. Может быть, вы уже духовной практикой занимаетесь. Если глубина не слишком глубокая, вы вроде все делаете, но в сердце это не заходит, ну, отодвиньтесь чуть-чуть и начните все изучать. Выйдите на более поверхностную ступень развития. Это будет честно по отношению к себе. Но если вы как бы куда-то уже погрузились, зачем нужно что-то еще? Я не понимаю. Вот мне, допустим, зачем еще куда-то погружаться, если я уже в одном месте погрузился? Если мне там хорошо. А если вы не чувствуете, значит, тогда отодвиньтесь и изучайте дальше. Значит, вера еще не пришла в ваше сердце. Но при этом вы понимаете, при этом вы как бы ничего не предаете. Потому что вы должны понять, что, вот, допустим, если человек любит Бога, он его везде любит, и там нравится, и там нравится, и, блин, и мне нравится вот это, я хочу вот такие молитвы читать. Ничего вы не предаете вообще. Потому что везде, где есть Бог, везде классно. Просто вы как бы выросли вот в определенной культуре. Это ваша культура. Но если вы хотите еще где-то поизучать что-то, нет предательства в этом. Просто если вы вдруг потом вернуться захотите, тоже классно. Но вы тогда уже скажете, я все поизучала, и мне хочется только это. Вот отец Амбросий мне тоже рассказывал. Он говорит, я все поизучал, и вот сюда пришел, все, мне больше ничего не хочется, мне только это хочется. Все. Это называется выбрал веру уже человека. Вы еще не выбрали. Вот это и все. И предательства никакого нет, понимаете? Чего-то такого.
Спасибо.
Не расстраивайтесь. Видите, какая это сложность внутренняя. У человека большая сложность, когда он изучает просто этот мир. Некоторым людям кажется, что это предательство его изучать. Мир же соткан, самое главное в этом мире — это духовное знание. Ну, поизучайте разные виды духовного знания. Побудьте там, посмотрите, как люди молятся Богу. Вам это точно не помешает в жизни. А какая вера у вас будет? Один Бог только знает. Вы не знаете, только Бог знает. Вот смотрите, есть еще один вариант. Я сейчас вам объясню. Но это не ваш вариант, уже видно. Вот смотрите, допустим, вы уже вот хотите в этой вере находиться, по-любому вам ничего больше не хочется, но вы так хотите поизучать, как люди верят в Бога, и вы идете в один храм, в другой храм, везде ходите. Понимаете, никаких проблем. Если вы настроены правильно, никаких проблем. Ничего вы не предали, никого не предали, все классно. Но у вас сердце засада, знаете почему? Потому что вы думали, что вы выбрали уже веру, а оказалось, что нет. Вот из-за этого проблема. Так вы передумайте, значит, решите, если вас куда-то еще тянет, значит, вы не на таком уровне находитесь. Вы себе загнули планку слишком сильно. Вы думали, что вы выбрали уже парня, а на самом деле нет. Отодвиньтесь от него. Конечно, неприятная ситуация, но что делать? Сердцу не прикажешь. Если выбора нет, значит нет. Это надо честно себе признаться в этом. Поизучать, а может быть, вы опять назад потом. Но уже с настоящим сердцем вернетесь.
Спасибо большое.
Само по себе, если человек отодвигается от какой-то веры, это не значит, что он ее предал или бросил. Он просто хочет поизучать. От парня отодвинулось, не факт, что я бросила. Может быть, и вернусь назад. Просто я не готова еще погружаться в отношения. Вот и все.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Такой интересный разговор получился.
Вы увидели, вы поняли, да, в чем засада? Засада заключается в том, что человек раньше времени себя считает верующим. Вот в этом засада, понимаете? То есть он вырос в культуре в какой-то, вырос в нации какой-то, и потом бац, он куда-то еще начинает ходить и ничего с собой не может сделать. Вот в этом проблема, он сделать с собой ничего не может. Ему что-то еще нравится. Почему? А потому что, может быть, он этим занимался когда-то в прошлой жизни там или позапрошлой. Ну и это тоже ему нравится, потому что он до этого или после этого этим занимался. Понимаете, служить Богу можно по-разному. И в конце концов все равно вера произойдет, выбор произойдет. Вот он точно произойдет. Вам будет, допустим, сильно нравиться какая-то традиция духовная, но практиковать вы будете в этой. Может быть своя, может быть нет, никто не знает. Надо просто продолжать, вот, не бояться ничего. Вот эти все страхи, они связаны с людьми, которые пугают. Ты все предал, в ад пойдешь. Понимаете? Или и связано также с неправильным представлением о выборе. Ну, то есть человек еще ничего не выбрал, а ему показалось, что выбрал. В этом две проблемы, надо их решить просто и все. Вы можете взять и назад пойти и все сказать. Нет, ничего не хочу, вот здесь буду. Не получится, тогда вот честно скажите, я не выбрал. Можно еще раз как бы вот в эту веру, все. Не хочу ничего слушать, все. На Олега Геннадьевича не хожу, никуда не все, то есть только здесь. Не получается, изучайте дальше. А получилось нормально, тоже хорошо. Можно и так, и так. Можно с этим парнем опять продолжать, во что бы то ни стало. Но не дай бог так получится, что вы уже как бы в ЗАГС идете и вы думаете, не знаю я, хочу за него замуж или нет. Тогда в ЗАГС не идите точно. Не надо, зачем это надо? А то лет 5 проживете, бросите, он с ума сойдет. Дальше поехали, Лен. Какие вопросы у нас еще?
Так, спасибо, Олег Геннадьевич. Салават, Альбина. Вы готовы? Пока Салават готовит, первый вопрос один.
Чего Господь от нас хочет в взаимоотношениях с Ним и что Ему нравится?
О, супер вопрос, отличный вопрос. Чего от нас Господь хочет? Написано в Священных Писаниях. Вот поэтому надо их изучать. Если как бы вы хотите от меня узнать, что я изучил, то я могу сказать, что я вот изучил. Я могу сказать, что во всех священных писаниях написано, что первое, чего от нас хочет Господь, чтобы мы очистились для того, чтобы научиться строить с Ним правильные отношения. Понимаете? Поэтому все эти правила, традиции, духовные одежды, все эти религиозные, они все лучше, чем все мирское. Почему? Потому что это чище. Понимаете? То есть чище означает ближе к Богу. То есть Бог хочет сначала, чтобы мы стали достойными для того, чтобы в царство Его войти. То есть Он хочет, чтобы мы развивались как личности, то есть чтобы мы следовали правилам, предписаниям определенным, изучали, как правильно жить, молились, раскаливались, если свернулись с правильного пути. Первое, что Он хочет, чтобы мы научились очищать свое сознание. Второе, что он хочет, чтобы мы какие-то определенные отношения с ним построили, понимаете? Вот, другими словами, если ты то как мальчик себя ведешь, то как девочка, то папе непонятно, как же с тобой дружить. Вот он не понимает, то ли с тобой надо боксировать, то ли тебя надо гладить по головке, непонятно, потому что ты ведешь себя каждый день по-разному. Поэтому Господь хочет, чтобы человек уже определился, какие отношения-то с ним строить, вот в какой традиции с ним надо строить отношения, какие правила с ним этих отношений. Во всех традициях же разные правила, и все они означают любовь. Где-то люди плачут по Богу, где-то смеются. Вот представьте, вы стоите такие, о, Господи, помилуй, Господи, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Господи, не помилуй, все классно. Понимаете, это разные настроения. И когда человек меняет эти настроения в служении Богу, ничего-то непонятно вообще, что Господь не знает, как реагировать на это, на все. Понимаете, и так любовь, ну просто ты выбери, в каком настроении ты служишь Ему, иначе это мешанина. Но если ты не выбрал, так выбирай, тоже нормально. допустим, девочка подошла, папа, я еще не знаю, как я тебя буду любить, может быть, я тоже в коленку тебе буду стучать. Она говорит, ну ладно, смотри, вот, повыбирай. То есть вот этих всех вещей Господь хочет, чтобы мы к Нему постепенно приближались. И для этого мы должны очиститься, соблюдать правила, потом выбрать какое-то направление, выбрать себе наставника. Это тоже Господь хочет от нас. Но сначала наставником является просто знание. Люди боятся людей сначала. Они не чувствуют, что они должны человеку какому-то себе предаться. Почему? Потому что, ну, это глубоко надо понять людей, чтобы понять, что вот этому человеку можно предаться. Это глубокое чувство надо испытывать, а люди не способны на это. Поэтому они сначала лекторов выбирают своих каких-то, выбирают какие-то свои писания, допустим, почитать что-то. Может быть, это не священное писание, а что-то приближается к ним. Люди постепенно развиваются и постепенно входят в более глубокие отношения. И это хочет Господь от нас, чтобы мы и шли вот этим направлением. Рано или поздно мы выберем себе духовника, будем слушать его наставления и так далее. Вот этого хочет Господь, чтобы мы развивались, чтобы мы смогли с Ним правильно строить отношения, потому что Он необычная личность, очень развитая личность, совершенная личность. И с Ним можно только совершенные отношения строить, а мы вообще как бы в отношениях нулевые. Даже друг с другом не можем вопросы решать, не только с Богом, не то что с Богом. Неразвитые мы люди в вопросах любви. Да, дальше вопрос.
Да, мы такие, к сожалению. Но будем стараться, Олег Геннадьевич. А, так, у нас осталось 14 минут. А, если вы не против, я вопрос из транслята, из чата. А, тоже интересный вопрос. Альбина Евченко с Сангарска спрашивает. Олег Геннадьевич, а что является оскорблением святости?
Есть какие-то традиционные оскорбления, которые я не буду перечислять. Ну, допустим, человек, еще раз повторяю, в какой-то храме, допустим, принято, что он должен вот так одеваться, он пришел вычурно, не как все. Это оскорбление будет, Бога прямо оскорбление, потому что он оскорбляет святых людей своим присутствием и возвышенных людей. А есть оскорбления, которые везде оскорблением являются. Вот, допустим, если ты, человек, следовал Богу, ну и шел к Богу, допустим, он свою жизнь Богу отдал, а ты начал как бы за какие-то мелкие там недостатки в его характере или в его поведении начал его поносить, оскорблять. Вот это очень Богу не нравится. Это является оскорблением для Бога, когда мы поносим религиозных людей. Следующим оскорблением является оскорбление молитвы. Вот люди молятся Богу, допустим, да, какая-то молитва возвышенная, и ты начал одну молитву другой противопоставлять, сравнивать. Вот это является оскорблением Богу, Бога, то есть ты оскорбил Бога. Дальше, когда ты говоришь, а на самом деле сияние Бога и Бог — это одно и то же, это тоже нормально, это тоже оскорбление Бога, то есть ты его как личность не воспринимаешь, говоришь, что его энергия, его сияние и он как личность — это одно и то же, разницы нет. Это тоже оскорбление Бога. Вот. Потом дальше, когда человек уже достиг определенного развития в духовном, то есть он уже принял веру по-настоящему, искренне, а потом из-за греховной жизни отошел от этого, это оскорбление Бога. Не то, что он как бы еще не принял и ищет. Оскорбление Бога означает, он погрузился уже в веру, но из-за того, что ему грех перекинул, он перестал практиковать. Это оскорбление Бога, это нехорошо. Бог вложил в тебя силы, а ты как бы отходишь, отступаешь назад, будешь наказан, значит. Ну, то есть общепринятые вещи, которые во всех духовных традициях одинаковые, понимаете? А есть и оскорбления, которые связаны с конкретной традицией, потому что есть определенные правила там, исторически сложившиеся, и их тоже надо соблюдать, и Богу не нравится, когда мы их нарушаем. Потому что мы таким образом традицию саму разрушаем. Вы не скучали на этой лекции? Это же новый немножко форматик такой. Тема очень высокая. Нормально? Понравилось вам? Ну что тогда, Лен, у нас уже, наверное, пора? Или еще один вопрос?
Ну, у нас есть 11 минут.
Ну, давай еще один вопрос.
Еще можно, да? Угу. Не совсем понятный вопрос, но интересный. Из Сочи у Шороховой Ксении. Надеюсь, так же коротко, как написано письменно. Так, Ксения, давайте шустренько. Вы там шустрые, я знаю. И поближе микрофону, чтобы вас хорошо было слышно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, бывает ли так, чтобы человек потерял веру, или это навсегда?
Человек не может навсегда потерять веру, но потерять веру может. Сейчас объясню. Существует такое понятие «духовная память». Эта духовная память, она связана с духовной энергией любви. Духовная энергия любви неразрушима. Ее невозможно разрушить сердце. Вот если человек почувствовал любовь к Богу какую-то определенную, или через нее веру, то есть верить только через любовь можно почувствовать, верить только в любовь можно. Итак, человек почувствовал очень сильно любовь к Богу какую-то, да, в какой-то вере, традиции. И потом дальше оскорбил святого человека в этой традиции. Он может на 5, 6, 10 жизней быть отодвинутым Богом от этой традиции как наказание. И он не сможет там практиковать в ней, хотя ему эта традиция очень нравится. У него там очень глубокий духовный опыт, духовные переживания. Но из-за того, что он оскорбил святость или святого человека, или священное писание, святое место, то есть он совершил оскорбление. Бог внутри оскорбления любви не чувствует. Понимаете? Тогда сама практика, она не прервалась. Но она может возобновиться не скоро. Ну, то есть духовный опыт, духовные переживания неразрушимую природу имеет. Поэтому мы метаемся между разными верами. Там где-то оскорбление совершили в одной вере. Не можем из-за этого оскорбления не можем глубоко ее почувствовать. Идем в другую. Вот. И так далее. То есть, ну, сама практика, допустим, она не прерывается с точки зрения глубины. Ну, то есть, какая глубина есть, такая остается. А вот возможность воспринять свою глубину меняется в зависимости от поведения человека в духовной жизни. И вот это поведение надо изучать очень серьезно. Потому что Бог — личность, и Он не шутит. Когда оскорбляют Его последователи, Он не шутит с человеком, Он будет наказывать серьезно.
Спасибо. Будем начинать желать всем счастья.
Да, думаю, пора. Все сели прямо. Желаю всем счастья. Я желаю им 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 счастья. Я желаю всем 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 счастья. я твой сын, счастье, 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 я твой сын, я твой сын, счастье, 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 я твой сын, счастье. Я желаю всем счастья. 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 Счастья. Я желаю всем 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 счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, поступательного движения к Богу и самого, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете этот важный проект. Мы можем собираться в результате на большом расстоянии с вами общаться на такие темы, потому что такую тему, как сейчас, я никогда не смогу на публичных лекциях читать. Это очень узкая тема, она не соберет много людей. А вот на этой площадке мы можем, и потом мы можем эти лекции выставлять на скачивание. Спасибо вам большое за то, что участвуете в этом проекте. Спасибо, всего вам доброго.
Когда в какой-то город приезжаю,
желаю всем счастья.
Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья. Мы желаем всем счастья.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо вам большое. Спасибо. Развеселили меня. Спасибо.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Будьте счастливы. Вот чем еще хорош этот, потому что вот все люди, которые на онлайн приходят, онлайн же все видно, вас видно лица все, а в зале я же не все вижу, там далеко не вижу. Я потом все знакомые становятся, я когда в какой-то город приезжаю, я думаю, о, вот знакомые люди.
Онлайн ходили.
Ладно, тогда отпускайте.
Спасибо вам большое. Вы ответили сегодня на все ваши вопросы. Мы вас ждем очень в Нижнем Новгороде. Уже купили билеты. Приезжайте.
Хорошо. Хорошо. Я еду обязательно.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Всем до завтра.
Отпускаете меня или нет?
Да-да. Всего доброго вам, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое. Низкий поклон. До завтра. Приятного аппетита вам.
Приятного аппетита вам.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Спасибо всем.